В тишине вздохнула жаба, из калитки вышла баба. В ситцевом платке, а сердце бьется слабо-слабо, сердце бьется слабо, да будто вдалеке. В светлом небе пусто-пусто, как ядреная капуста, катится луна, и бессмыслица искусства, и бессмыслица искусства, вся насквозь видна, да-да-да-да.
Здравствуйте, друзья! Сегодня 25-я передача «Радио Литкульт», и у нас в гостях Никита Малинин. Никита, здравствуйте!
Здравствуйте! Меня зовут Саша Ветров, я приехал из Петербурга.
Мы так пытаемся, на самом деле, подкалывать в последнее время всех, кто к нам приходит. В прошлый раз моя следующая была... Не помню уже, кто.
Алла Пугачева.
Никита Малин.
Да, по-моему, Никита Малин, ну, был моим следующим. Я просто права вот памяти иногда. Но сегодня у нас действительно Александр Ветров. Еще представьте, пожалуйста, вашу помощницу, которая играет сейчас на скрипке.
У меня три помощницы.
Да.
Одна играет на скрипке. Мы приехали вместе до этого сыграть концерт в Нижнем Новгороде. Зовут ее Лена Синицына. Выдающийся музыкант, ослепительный скрипач. А вот. Также с нами люди, без которых мы не смогли бы приехать в Нижний Новгород. Нижний Новгород, правильно. Это Василиса и Нина. И спасибо большое, что нас привезли, собственно говоря.
Пожалуйста.
Всех представил?
Да,
на заднем фоне у нас, как всегда, на бэк-вокале хомяк. И он тоже что-то будет вам задавать, какие-то вопросы.
Я не приводил.
Ну, наверное, задам вопрос вот помощнице, которому вас привезли, да? Как у вас появилась идея вообще привезти вот такого человека в Нижний Новгород?
Какого человека?
Какого человека? Собственно, очень просто. После очередного квартирника Дима Гороховского, такого замечательного петербургского человека, мы просто стояли, разговаривали и как бы слово за слово, а давайте приведем, а давайте приведем. Саша, поедешь в Нижний? Поеду. Так, собственно, и родилась идея.
Дело в том, что мы как-то пошутили.
Это была шутка сначала.
Не слабо ли ему сыграть в Нижнем?
Саша не
сразу же согласился. Правда, мы очень обрадовались. И вспомнили, что в Нижнем действительно очень много людей хотят слушать хорошую, качественную музыку.
Попсов.
Давайте уволим радио. И вот так родилась идея привести Сашу, показать Нижнему Новгороду, чтобы у него было еще больше поклонников и поклонниц. Музыку вы услышите на концертах и, естественно, вы можете услышать на сайте проект
ветра.com.
И, соответственно, в приглашениях мы указываем сайты, где можно послушать, и ВКонтакте есть страничка.
Сегодня достаточно долго готовился к эфиру, набрал ваше имя и фамилию твое, да, в Яндексе, Александр Ветров. Он мне выдал, что такое Ветров фамилия, что от ветер происходит, оказывается, что много таких фамилий там.
Он мне не говорит?
Да.
Я тоже там как-то.
Очень, на самом деле, вот сложно, да? То есть вы не знали об этом, да?
Я был не в курсе.
Вот, этимология как бы была изучена мной вдоль и поперек перед эфиром. Также когда я и мои друзья заходили на вашу страничку, обнаружили, что у вас там гитарист из группы Сплин. Кажется, да, нет? Или...
Нет. Из группы Сплин у нас нет музыкантов.
А, из какой? Расскажите тогда. Может быть, я тогда
у нас
информирую
такой
людей.
Проект.
Или меня дезинформировали.
Проект? Ну, почему проект? Это я люблю объяснять еще. Потому что это не группа. Группа – это такой коллектив людей, которые изо дня в день встречаются, там, вспоминают что такое ноты, пытаются вместе что-то там делать. Там, иногда у них получается, иногда не очень. Но они там говорят, мы же вот группа, у нас все будет хорошо. И вот так вот они медитируют там, в течение годов. Потом значит, выступают где-то. Ну, вот где-то вместе, понимаете? У нас нет, у нас это такое длительное сотворчество некоторых музыкантов и друзей просто-напросто. Люди, с которыми я там в Петербурге, в Москве знаюсь, общаюсь, которых я люблю, которые любят меня, и время от времени мы там прекрасно проводим время в концертных залах, там, что-то вместе там создавая, прямо на площадке концерта. Играют музыканты, но действительно там большинство из них достаточно известны в этой стране. Там, можно сказать, что там духовая вот, прямо секция группы «Аукцион», там Коля Рубанов и Миша Коловский. Там музыкант, там, засветившийся в свое время в группе «Аквариум», там Алексей Павлович Зубарев, который сейчас уже стал больше известен как там, композитор и автор музыки ко многим фильмам. Там Олег Шарк, Шавкунов, до сих пор играющий с Борисом Борисовичем. Там кто еще? Да. Потом Олег Гаркуш время от времени с нами играет. Потом вот Марк Бамштейн, человек, который там вообще просто легенда русского рока. Там, в группе «Джунгли» это была такая первая группа, которая там в русском роке говорит, слова не надо. То есть там же всех-то Кондратьев хотел, слова не надо, надо музыку, понимаете? И вот была первая инструментальная группа. И вот Марик это как раз человек, который там играл на пианино. И сегодня он играет со мной. Саша Мишуков, барабанщик, который он играл в тысячи проектов, но последний, то, что я помню, там это «Народное ополчение» Алекса Галатилова, «Царство небесное», конечно, проект. Такой панковский был замечательный. Там Сергей Федорович Летов, человек, ну, человек-оркестр.
Скажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Наши слушатели, которые...
Сергей Федорович Летов.
Да.
Это звезда джазовой музыки мирового масштаба. Почему я говорю мирового масштаба? Потому что, когда я ему звоню, он говорит, перезвони, я в Лондоне. Потом мне перезвони, я на Таймыре, я там еще где-то. Когда же будешь дома? Меня постоянно зовут играть. На самом деле это авангардный музыкант, который стал известен в свое время по проекту «Поп-механика» Сергеем Курюхиным. С 2002 года он играет. Он играл в большой «Поп-механике», в малой «Поп-механике», а малая «Поп-механика» вообще задумывалась, как Курюхин летом. И так далее. Потом он организовал свою группу «Трио», насколько я помню, потом была «Сакс-мафия». И сегодня он артист театра, он играет там, в московских театрах, у него свои проекты. Сольный, он играет со многим количеством музыкантов. Вот такой очень светлый, хороший человек. Так что,
вот так вот. Вам рассказывал какие-то интересные истории из жизни своего брата и Курюхина? Ну, какие-то такие интересные такие эпизоды?
Ну, конечно же, это все рассказывалось, но, как понимаете, это рассказывалось в таких, ну, это не для передачи, понимаете. Ну, рассказывал, конечно, много всяких историй. Я не могу и не имею права рассказывать сейчас в эфире. Это у них какая-то там личная информация, это было просто непорядочно с моей стороны, Таша. Он бы мне позвонил и сказал, слушай, ай-яй-яй.
Наказывают, да, как бы тебя все дети?
Нет, ну это правильно, я считаю.
И мнем, да?
Я считаю, что это правильно, потому что приватная беседа есть приватная беседа, понимаете. А там интервью в газете там, или на радио, это совершенно другая история. Так что так.
Может быть, тогда ваш коллега, наверное, с тобой поделится какой-то более ценной информацией.
Что? Слухи, сплетни, да. И комментарии.
Я, да? Не знаю ни слухов, ни сплетни. Добрый вечер.
Расскажите о себе, где вообще вы играли, в каких группах до этого? Ваш творческий путь, как это правильно называется?
В моем случае это вообще никак не может называться, потому что, собственно, если у нас Саша Ветров, он как-то однажды выразились, типичный продукт Санкт-Петербурга, то, в общем-то, я даже не из Санкт-Петербурга, хотя корни часть есть оттуда, да, я из такого не менее, может, чем-то известного города, как Череповец, Вологодская область. Ну вот, если кому-то это название знакомо, то в этом городе родился Александр, еще один Александр по фамилии Башлачев. Вот, то есть такая рок-культура нам тоже не чужда.
Так уж получилось, что судьба свела меня с Александром Ветровым, несмотря на расстояние, на какие-то временные и прочие провалы. Вот.
Расскажи так,
Как это было? То есть вообще, вот сегодня конкретно я вижу четвертый раз в жизни, на самом деле. Потому что первый раз в жизни это было 31 января. То есть я вдруг узнала, что у нас Олег Шар играет квартирник в Санкт-Петербурге где-то. То есть с кем он играет, это, в общем-то, было уже не важно. Просто было по дороге, зашли со знакомыми, там, все было замечательно. Ну и после третьей где-то песни я осознала такую идею, что вот Сашу Ветрова надо любыми способами вытаскивать в наш Череповец, что было сделано в конце марта. Вот. И вот мы же на сцене играли втроем, Шар, Олег, Саша и я, на сцене камерного театра Череповца. Вот, собственно, так и все и началось. Да. Пока сплетни закончились.
То есть, на самом деле, вы из Череповца, да, и проживаете там?
Да, я из Череповца, там периодически проживаю, когда в других городах. Вот.
Вот, тогда начнем с вас, потому что у меня такие вопросы, что у нас впервые на радио у нас приходят гости из другого города, приезжают. Как вот первый день в Нижнем, да, вот какие-то первые ощущения?
Честно.
Честно.
Конечно, все честно и объективно.
Честно, очень тепло. Приняли нас в этом городе. Погода изумительна, просто, нет, серьезно, после дождей, гроз, там, Москва-Санкт-Петербург, тут просто рай земной, очень чисто, просто город огромный и чистый, то есть вот это как вот Москва, но чистая и уютно, очень уютно.
Ну, что, больше Москвы, да, по ощущениям?
Я бы так сказала, она, то есть Нижний Новгород, он более душевный, чем Москва. То есть он такой же широкий, просторный, но вот как-то более теплый, действительно, по ощущениям, такой домашний больше. Вот. А, собственно, как бы Нижний, я действительно первый раз, нет, несмотря на то, что коллеги так, музыканты здесь вот тоже есть, друзья, но вот.
Кстати, какие?
Ну, консерваторские, то есть консерватория же у вас, то есть, ну, такие классические, академические. Вот. Но вообще у меня друг, вот, и, скажем так, к сожалению, он погиб недавно, полтора года назад, Арсений Буцин, то есть, может быть, из тех, кто вот знает его, то есть это один из представителей ролевого движения в Нижнем Новгороде, ну, прозвище у него Барсик, вот, очень изумительный человек, то есть, как бы, я действительно никогда не подумала бы, что я приеду в его родной город, то есть, как бы, он, город, в общем-то, напоминает мне о моем друге, то есть, как бы, улицы, то есть, я представляю, как вот он ходил по этим улицам, все детство провел. То есть у меня еще какие-то такие внутренние переживания с этим городом. Помимо того, что это первый день, и вообще очень все так безумно нравится, потому что ну, тепло. То есть тепло снаружи, внутри, везде тепло. Вот.
Александр. Поделитесь впечатлением каким-то о городе.
О городе?
Да.
Ну, город потрясающе, конечно. Мы приехали в 6:20 утра, и при этом температура была. Я молчать не буду. Дело в том, что мы из Петербурга.
Не молчи, Саша.
Температура была 27 градусов. Пока мы проехали 15 минут на машине, она стала уже 30 градусов. И мы поняли, что лучше спать до вечера. И мы дождались первой тучи и приехали к вам. Вот пока ехали, посмотрели город. Город, ну, широкий, зеленый. Люди добрые, лево.
Но
мы заехали, посмотрели на Горького.
Были, да.
Посмотрели, как АК, как Волга. Вместе там это сходится и расходятся. Ну, что-то такое сюда действительно простор, широко. Для меня, как для ну, такого жителя там, северной столицы, все это очень широко. Здесь открытое пространство. Для меня все время я удивляюсь просто постоянно, потому что у нас там, ну, что там у нас? Клево, конечно, но узко.
Мне наоборот было. Когда я из Нижнего в Питер уехала.
А, обратное ощущение. Тоже интересное. Василиса и Нина, поделитесь вот обратными ощущениями. Вы сейчас вернулись в родной город. А до этого вы жили в Питере. Вот когда вот вы впервые действительно надолго оказались в Питере? Скучали ли вы? Что вас там впечатлило?
Приехала я в Санкт-Петербург где-то полтора года назад. Первое впечатление о Питере было то, что он слишком велик для меня. У меня было такое чувство. Вот когда Саша говорит, что он видит в Нижнем такой простор, а для меня вот громада вот этих сооружений, высоких зданий. тоже открытых пространств таких, что там площади. Для меня вот действительно у меня было вот такое ощущение.
Какого ты роста?
Нет, 62. Но на самом деле потом Питер показал мне, какие там есть добрые, отзывчивые люди. И больше всего, наверное, я привыкла к людям, люблю белые. Вот, а Василиса сейчас расскажет другие впечатления. Да, конечно.
У меня история другая. Я в Питере 2 года, мне там безумно нравится, я там живу, Для меня Питер это продолжение меня, это очень красивый город. И, наверное, это первое место, где я почувствовала себя дома. Что касается Нижнего, то для меня Нижний как раз-таки очень маленький и уютный. Для меня Питер большой, красивый и мой. А в Нижнем есть свои плюсы, есть свои минусы. Но самое главное, что в Нижнем и в Питере есть очень хорошие люди, поэтому эти 2 города я очень люблю.
Еще хотела бы добавить о питерском колорите, который мы, в принципе, пытаемся воссоздать завтра на концерте 13 июня, завтра в 3 часа в Германии. Это петербургский квартирник.
Скрытая реклама.
Петербургский квартирник, это на углу Германии.
Я хочу... Что вы мне перебиваете? Дело в том, что для меня Питер начинается именно с квартирников. Потому что именно в этой атмосфере можно почувствовать вот эту петербургскую жизнь, познакомиться с людьми, увидеть и их быт, и то, что они их волнует, то, о чем они переживают. Это, конечно же, квартирник Гороховского Дима. Кому я не говорю об этом, и Эдуард тоже уже наслышан об этой фамилии. И многие в Нижнем Новгороде хотят попасть именно на его квартирники, потому что есть такая вещь интернет, которая разлетается быстро, и все видят, как это все проходит. Недавно мне позвонила подружка и сказала: «О боже, там же Настя Полева в обнимку с каким-то рыжим котом». Я говорю: «Самая большая знаменитость Петербурга – это и есть этот рыжий кот, которого зовут Ники». Все музыканты его очень любят, подкармливают. Так что будете в Питере. Первым делом готовьтесь. Смотрите интернет, сайт квартирники spd.ru. Забивайте места, потому что обычно народу немного. Но общение и эстетическое удовлетворение, музыкальное наслаждение вы получите. И, конечно же, приходите завтра, чтобы понять, что именно мы хотим донести до вас. Вот.
Сколько вообще обычно людей приходит на квартирники? Ну, среднее такое число. Месяц вмещает или сколько?
Ну,
сколько
вмещает квартира, да? Да, да, там от 20 до 60.
До 60 это в какую?
Ну, 60 человек это какие-нибудь мегазвезды, когда там по записи, это очень трудно попасть. Это напоминает времена рок-клуба, там лезут в окно. Просто чтобы там увидеть вот, легенду рок-н-ролла. А так, ну, 20-30 человек вполне комфортно. Для квартирников, но это квартира, понимаете, это чуть разные вещи. Все-таки клуб есть клуб, звук есть звук, понимаете, квартира есть квартира. Вот эти домашние тапочки, там пирожки, там чай, там сигаретки, вот это все, да. И когда вот так прямо вот так, там, нос в нос, так все, и никуда не деться от зрителей, это совершенно другая история. А когда там хоп, занавес, и все, до свидания. Это чуть-чуть другое, понимаете?
Я-то понимаю, потому что...
Вот, я зрителям говорю.
Да, я могу описать свои ощущения. Вот как бы, когда мы стали делать вот этот радиоформат, у нас вот весь наш литкульт, он как бы подружился, стал каким-то единым целым даже. Потому что раньше были какие-то сквоки, какая-то вот была суета, а сейчас вот все люди, кто вокруг вот этого сайта нашего литкульта крутится, как единая команда, все друг другу стараются помочь, потому что я за год успел уже всех позвать на радио.
Это очень важно.
И все
очень.
Стали почувствовали себя звездами. А сегодня к нам пришла, по-моему, по-настоящему большая звезда. Да? Вы все равно конечно. А да, похлопаем ей.
Здравствуйте.
Еще раз. Я звезда Василиса.
Я звезда Василиса. Как мы вдруг решили. С чего это, не знаю. Собственно, я хотела рассказать еще такую вещь, что в процессе рождения вот этой идеи гастроли и привоза в Нижний Саши Ветрова, мы решили, что мы на этом не ограничимся, потому что Питер и Нижний, как бы два города, которые, которых очень много интересных и интересующихся людей. Поэтому этим городам нужно дружить и делиться тем прекрасным, что у них есть. Поэтому мы вдвоем с Ниной придумали проект «Питер-Нижний». Собственно, первым актом этого проекта и является приезд Саши к нам в Нижний. В рамках этого проекта мы также планируем ответные приезды нижегородцев в Питер. И, в общем, надеемся, что и петербуржцев в Нижний тоже еще привезем. Не раз.
Будет клево.
Я могу еще долго говорить.
Да, конечно, рассказывай.
Может, собственно.
Да.
Могу еще рассказать про...
вот такой... это важная история, то, что ты привезла из Петербурга вот этих вот поэтов и слепителей.
Да.
Вот
это еще такую важную вещь, стесняюсь сказать просто. Я такую привезла чудесную...
Так, где микрофон? Покажи его.
Сейчас я покажу микрофон. Я привезла чудесный диск, который я никак не могу достать. Достала. Диск, мультимедиа-диск, созданный замечательной командой, в которую входят две поэтессы петербургские, Ольга Хохлова и Любовь Лебедева. Также музыкант Глеб Щенников и ряд петербургских фотографов Татьяна Шемберова, Дмитрий Гребенщиков, Сергей Асанов, Никита Демидов, Максим Барсуков. Как вы понимаете, в проекте участвовало много людей разного плана, и создали они удивительную вещь – слияние поэзии, музыки и фотографии. Завтра на нашем концерте в Германии я вам привезу этот диск, и у вас будет возможность это увидеть и приобрести себе. Дело в том, что как бы я привезла этот диск еще в рамках благотворительного проекта сбора средств на сбора средств для детского интеграционного театра «Куклы». Этот театр петербургский уникален он тем, что он создан для детей с отклонениями в развитии. Люди, которые это делают, делают на самом деле очень большое дело. Они приводит в наше общество тех детей, которые до сих пор как бы у них не было возможности участвовать в культурной жизни города. То есть они приводят детей в театр. Поэтому деньги, которые вы заплатите за этот диск, сам по себе уникальный, они пойдут на очень хорошее дело. Завтра я постараюсь рассказать об этом подробнее, а сейчас, наверное, хватит.
Давайте перейдем к творчеству проекта «Ветров». Целый день слушал. И
я впечатление.
Мне очень понравилось такие трогательные, за душу хватающие песни у вас.
Мне приятно. Спасибо.
Да, такая. Ну, мне очень понравилась такая рок-классика. Да? Ну, можно как-то.
Да я не знаю, как это. Наша самая большая это. Ну, веселуха в Питере. Самое большое развлечение это извести вот этого проекта. Развлекаются все журналисты, знаете, радиоведущие, там конкурсы устраивают. То, что, потому что на самом деле я это, ну, если говорить серьезно, считаю, что стиль такой. Песни или не песни, и все. И больше нет никаких стилей. Потому что, ну, можно, конечно, как-то там притянуть там рок, там, или там это как рок-н-ролл, или там это может быть какой-то авторской песней, там, или это джаз, или это еще бог знает что. Это не важно, потому что все это находится между стилями, и, как правило, все самое интересное, знаете, там. И в поэзии, и в музыке, и в живописи, и вообще в любом искусстве, он находится между стилями. Поэтому определить его дело безнадежное. Поэтому определить его не надо.
Наши как бы, люди, Литкульт, да я как бы сам еще задался таким вопросом, почему именно Серебряный век, почему именно вот эти авторы, Георгий Иванов, Гумилев, почему именно они вот как-то.
Ну, то, что близко, то и как и делаем.
Ну,
это близко. Понимаете, дело в том, что я живу в Петербурге. Петербург – город, который на самом деле дышит, ну, для меня, да, вот я так воспринимаю этот город, что я действительно, можно сказать, вижу тени вот этих поэтов, которые бродят по этому городу. Там не то, что именно эти, понимаете, я там Александр Сергеевич Грибоедова, там, знаете, вижу. На мойке навеселе, знаете, на глаз. То есть это же такой вопрос, как к этому подойти, понимаете, вот очень важно. Либо это сухая школьная программа «Серебряный век», после которой вообще читать разумеется, в принципе, и неохота. Либо это настоящая полная жизнь, полная красок, трагедии, веселья, угара такого, рок-н-ролльного улета совершенного. Все это было вот в этих поэтах. И все это созвучно сегодняшнего времени, потому что самый их кайф-то в том, что в них нет никакого времени, понимаете. Они существовали там и жили там, не знаю, там, в начале 20 века, они с тем же успехом могли жить в начале 15 века или в начале 22 века. То есть их искусство настолько велико, что их совершенно не волнует, когда они жили. И вот в этих стихах, которые, ну, я там, условно говоря, пропускаю через себя и буду там выдавать какие-то песни, ведь мне близко именно то, что вот это простые такие кухонные слова, которыми мы с вами там общаемся при встрече, и они построены в такие какие-то изумительные вещи, от которых, вы знаете, как мурашки по коже пробегают, и это очень, очень настоящее. Это касается вот, ну, для меня это касается вот всего, для чего я вот, ну, имею честь дотронуться. Скажем так, из этих вот поэтов. Это там Ходосевич, безусловно, там Мандельштам, это там ослепительный Гумилев. Ну и для меня это вот какая-то лично моя такая фишка, это совершенно безнадежный Георгий Иванов.
Вот, между прочим, вот моя любимая песня группы.
А моя?
Это песня «Жаба».
«Жаба» это... О, «Жаба» это...
Завтра будет «Жаба»? Обещайте мне.
Будет жаба.
Отлично. Дорогие друзья, тогда я был пиарщиком этой группы. Обязательно приходите. Я сегодня выложу где угодно все эти подкасты, потому что это шедевр. Я не знаю, меня зацепило. Именно вот эта песня больше остальных. Песня «Жаба», она душит. «Жаба» душит, когда слушаешь эту песню.
Бессмыслица искусства, вся насквозь видна. Мы, ну, это из альбома «Возвращение», который, ну, я привез там сколько-то дисков вам. В Нижний Новгород можно будет приобрести. Так вот, мы записывали в 2005 году. История этого альбома такова, что я собрал вот, музыкантов в Петербурге, нашел трех человек всего, которые вообще не в курсе, что такое рок-н-ролл, кто такой Борис Гребенщиков, какой Юрий Шевчук, что это за люди вообще. Зато они вот могут там часами рассказывать там историю Глинки, там, знаете, там биографию Бетховена. Вот таких людей собрал и заставил их играть рок-н-ролл. Вот. И потом мы записали вот этот 10 треков вот этого «Серебряного века» и в общем, заснули, не дослушав. То есть все было клево, но очень скучно совершенно. И я так в печали шел по улице, и как раз там что-то... Оп. И друзья рок-н-ролльщики идут, вот с группы «Аукцион». И, ну, давайте пойдем со мной, значит. Мы зашли на студию, в течение получаса выправили вот этот альбом. Почему я стал рассказывать, это «Жаба», мы записали за... Ну, вот эту песню мы записали за 3 минуты, в общем. Это вот одним треком записано, то есть вот музыканты там, Лена, поймешь, что это очень трудная работа. Это может быть мегапрофессионалом, понимаешь, чтобы взять, вот взять там с одного кода и что-то там, вот сыграть то, что нужно, понимаете, это настоящее.
Как Битлз в свое время сели, да, и за один день записали весь альбом.
Да, ну Битлз вообще.
Ну, получается, да. Что вот это как ваш уровень, да? Битлз.
Нет, я как Пастернак. Это, ну...
Пошел им Пастернак.
Нет, это не в том смысле, что надо быть скромнее. Вот, вот в чем я говорю. Ну, вот что надо быть скромнее.
Коллег, да, можно?
Коллегам можно, они не скромные.
Это реально уровень вот Ветров, это и есть Пол Маккартни, да?
Ветров лучше Пола
Маккартни.
Лучше.
Вообще я никогда не сравниваю.
Я тоже так хочу.
Дело в том, что...
От Питера мы показываем передачу.
Я очень тоже про Серебряный век скажу. В общем, люблю Серебряный век. И вся моя жизнь так плавно связалась с именем Николая Гумилёва. Я играла в театре по Гумилёвым несколько спектаклей. И я, конечно же, очень часто слышала какие-то варианты песен по Серебряному веку, но почему-то я на них очень сильно раздражалась, на этих певцов. Меня это все не устраивало. Мне казалось, что-то они не дотягивают, что-то они переигрывают, что-то они не понимают. Ну, берут готовый продукт и портят просто. И когда я услышала Сашу, мне показалось, что именно этот человек, который попал в точку. Саша, спасибо тебе. Я думаю, что...
Спасибо, Пол Маккартни.
Да, я думаю, что все в этом убедятся, потому что вторая встреча будет закрытой, театральная встреча 14 числа. Люди, которые знают цену Серебряного века, знают, что это такое, выносили имя Гумилёва, имя Мандельштама, Цветаева и Ахматовой внутри. И я думаю, они со мной согласятся. Я даже уверена в этом.
Кстати, вот в театре, в котором ты играл, два дня аншлаги были, по 800 детей приходило.
1200.
Даже 1200. В каком театре, Нижнем, может, даже и Питера, столько людей на один спектакль просто не приходит, мне кажется. Это гениальный театр, единственный в стране.
Мринка.
Дети шли по всему автозаводу. Я ехал в ДК.
Какой еще театр? Можно загнать столько детей.
Ежегодно на детские спектакли. Но это не самое главное. Детские спектакли — это театр вынужден играть, чтобы собирать зрителей. И существовать при доказательстве. Но основной репертуар театра от режиссера Зоя Николаевна Куликовской — это именно Серебряный век, именно театр трагедий, на который не загоняют детей, а люди идут сами, осознанно. Они спрашивают о следующем спектакле, они ждут этого момента. И не раз они приходит на эти спектакли, приходит еще, и открывает что-то новое для себя. Вот. Поэтому мы берем не количеством, а качеством. Поэтому 1200 человек в концертном зале «Докагаз» — это, конечно, ужасно. Это
убийство. Я раньше думал, что в Нижнем вообще есть один театр, это театр «Драма». Где-то после Нового года я открыл, что есть еще театр «Зоопарк». А вот совсем недавно я понял, что Народный театр тоже очень хорошо. И вот я теперь люблю три театра в Нижнем, на самом деле. Вот. Все остальные театры я отправляю в отстой. А вот на прошлой неделе у нас была группа Чертополов Бэнд, не знаете наверняка. Они перепевают строчки, у них используется Александр Сергеевич Пушкин.
Очень хорошо.
Да, из Евгения Онегина берут и вот кусочки. И... Готовились к эфиру, баба говорю, этот из Серебряного века. Ну что тебе, это, видимо, мода какая-то пошла, да? Вот у вас есть знакомые кто?
Да я не в курсе.
Там из Шекспира используют фрагменты?
Я просто тоже не в курсе, понимаете. Мы живем там в своем маленьком мире, иногда вылезаем из него, чтобы сыграть концерт, и обратно допрещимся. Ну, от ужаса, только от ужаса, понимаете.
А что, так все плохо?
Ну, я бы не сказал, что так все весело, да? Как нам кажется. Вот. На самом деле строчки из Шекспира или из Пушкина — это замечательно. Это, я так понимаю, как школьная программа, вся в одном. Этом. Вся литература там, за 10-й год, там 15 страниц. Почему нет? Это, наверное, это современно как-то. Я просто не знаю.
Свои ее классики.
Не знаю. Если это помогает, если это хорошо, значит, это хорошо.
Давайте еще ничего не расскажу.
Скажи вам, наверное.
Да, я просто не то, чтобы созрела, да. Просто являюсь, так скажем, по образованию все-таки академическим музыкантом, точнее, музыковедом, то есть историком музыки. Ну, как бы на самом деле не совсем скрипачом, скрипка это так, дополнительно для души, вот чтобы помогать Саше Ветрову доносить его творческие идеи. Вот, на самом деле, вот для меня серебряный век как поэзия, и вот это время, то, что связано с музыкой было, это ну, две параллельно существующие вселенные такие. То есть, например, я вот насколько помню, очень мало или практически нет, вот, скажем так, романса, да, как жанр, на стихи поэтов Серебряного века. То есть, как бы, вот, например, на поэтов-классиков, там, с которыми работали такие композиторы, как тот же Глинка, например, там, ну, Драгомышский, то есть там Пушкин, да, Лермонтов, достаточно много стихов, романсов, песен. А вот на стихи поэтов Серебряного века, как бы, то ли не успели, как бы, прожить, то есть, например, вот, был Пушкин, да, он там погиб, Глинка взял текст, уже по прошествии какого-то времени, да, некоторые тексты, и написал музыку, там, или там более поздних композиторов. А здесь, видимо, из-за революции немножечко, ну, не успели люди как бы проосмыслить музыканту вот эту именно текстовую основу. Ну, например, для меня вот Гумилев, он вот, и Скрябин, например, это два равнозначных таких вот по уровню, несмотря на то, что это разная абсолютно сфера искусства, два равнозначных таких творца. И они, в принципе, ну, продвигали в каком-то смысле общие идеи. Например, у Гумилёва есть вот поэма «Начало», да, вот там про дракона, и вот у Скрябина тоже самое поэмы там, и вот как бы вот эта вся эзотерическая какая-то их основа очень мощная, они достаточно равнозначные. Вот, то, что они делали там, допустим, Скрябин делал в области музыки, гармонии, да, там своя аккордовая система там, и так далее. И то, что сделал Гумилёв со своим текстом, то есть работал с ритмами и так далее. Вот. И, честно, я даже если какие-то попадались вокальные произведения на стихи поэтов Серебряного века, там уже, там, скажем, 20 века конца или там, середины, то есть даже в академической профессиональной музыке они ну, то, что не устраивали, то есть они не передавали сам дух. Потому что для меня вот музыка периода Серебряного века это все-таки инструментальная музыка. Там Метнер, Филосказкин, там тот же Рахманинов, да, вот совершенно другая музыка. А вот когда я услышала действительно Сашину песню, то есть это он не академический музыкант, он не там, поэт там, с титулами там, и так далее. Но то, что он делает, как бы, это вообще это удивительные вещи, то есть так, захватывает сразу, там, сознание полностью погружается. Сознание сразу погружается, и вот удивительно ее, кто слушал, профессиональный музыкант, с кем я общаюсь, тоже так вот. Под таким. От легкого впечатления до совсем там такого тяжелого впечатления, то есть загружается просто вот этим самим явлением. То есть это, кто-то считает гениально, кто-то считает, что это вообще просто здорово, но для меня как бы люди равнодушными никогда не остаются. Потому что то, что Саша каким-то образом умудряет соединять и то, и другое, для меня вообще загадка на самом деле. Вот. Это умная мысль.
Потому что от души.
Ну, потому что это вот. Типичный продукт Санкт-Петербурга.
Только, вот, только слушатели Биткульта открываю тайну.
Давай.
Как это делается?
Давай.
Это просто специально. На самом деле, просто нужно ну, четко понимать, что не может быть авторской песни, или там бардовской песни, или пионерской песни, и поэта Осипа Мандельштама. Вот и все. Понимаете, потому что
есть только поэт Осип Мандельштам.
Потому что это вещи несовместимы. И когда у вас происходит такой органический какой-то сплав, собственно говоря, то все делается, ну, все делается за меня. Я сам ничего не делаю вообще. Я ну, сижу, и пока у меня это все летает. Вот и все. И если это органично, если это замечательно, то почему бы и нет?
Потому что это очень органично. Ну, это гениально органично. Твое участие, не твое участие, но это просто действительно.
Главная задача, вот когда там со стихами, если имеешь дело, это ничего не испортить, понимаете, это все. И, ну, приходится быть достаточно образованным, чтобы не портить. Вот так.
Ну, видимо, вы образованы, потому что очень органично смотрится. Ну, вот, слушается, точнее. Очень органично.
Ну, мне приятно. Мне приятно, самое
главное. Как будто эти люди, ну, работали реально с вами. То есть вот это те поэты, которые работали с Александром Ветровым.
Я представляю такое ощущение, что... Звено между Скрябиным и Гумилёвым.
Да, что как бы, вот вы вместе что-то делали. Единое целое, вот эта песня. И нет так владели, что вот эти люди написали там 100 лет назад. А поет и играет другой человек. Нет такого ощущения. Все очень гармонично.
Не, я периодически путаю. Скрипка, это
пропадает.
Я хотела бы старший вопрос задать. На самом деле, мне тоже интересно послушать. Очень часто мы свою жизнь, свою судьбу связываем с какими-то событиями. И я знаю много людей, которые говорят, что вот это стихотворение меняло мое мировоззрение, допустим. Или сыграло в моей жизни важную роль. Вот у тебя есть какое-нибудь такое любимое, любимый поэт, допустим, либо конкретное стихотворение, которое помогало тебе по жизни, допустим, которое ты читаешь, когда тебе, например, плохо. Ну, вот такие есть моменты в твоей жизни?
Ну, наверное, не поменяло, а дополняло мировоззрение как-то, или составляло это мировоззрение, вот так вот. Ну, конечно, это все-таки, это на сегодня это, конечно же, все-таки вот это Георгий Иванов, потому что, ну, я учился, вот так вот неосознанно, когда читал стихи, я учился чувствовать. Вот. Это ни разу не правда, что он циничный поэт. Ну, я общался с этими, с Ивановыми ведами, это там потрясающие люди, конечно, но это, я не знаю, что, какого Иванова они читали. Вот. Я могу сказать, что для меня это было очень полезно, и я могу сказать, что мои песни, вот то, что я делаю сам, ну, там, своими, да, они меняются, они становятся другими. И, безусловно, каждый вот опыт, каждый там открыл книжку, ты тут же учишься, то есть это даже без звонков, там, на урок, моментально происходит вот это вот. Потому что вот эти большие поэты, они постоянно передают тебе опыт, опыт боли, опыт любви, опыт там всего, что хочешь. Понимаешь? Все, что ты можешь взять оттуда. Вот именно сегодня, именно сейчас. И, безусловно, я же даже не понимаю, зачем я открываю эту книжку. Понимаете? Mm-hmm. Потом, когда меня уже догоняют, оказывается, мне было больно, и я хотел это пережить. Вот как это происходит. И правда в том, что это тайна. Правда в том, что люди, которые занимаются вот, стихотворчеством, поэты, писатели, музыканты, это люди, которые каждую минуту соприкасаются с тайной. И это очень важно помнить. И этому научили меня вот эти поэты, без всякого сомнения. Да. Я ответил.
Настоящие учителя, да, вот эти люди?
Да, потому что если я хочу, допустим, ну, я не вижу смысла, честное слово, когда вот там... Я хочу научиться писать стихи, например. Я пошел там в школу поэтов куда-нибудь, на Литейный проспект, там, и там, значит, это. Ну, начнется магия. Сходи на 15 занятий и напишешь хороший тайник. Я в этом не верю. То есть это нужно жизнь прожить, вот их прожить, потом свою, потом опять их, вот это меняться постоянно, уже не понимать, кто ты вообще на самом деле. Вот уже настолько вписаться в это. И тогда, и только тогда появляются строки какие-то. Только тогда.
Георгий, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям про поэта Георгия Иванова поподробнее, так бы сказать, его биографию, ну, что был за человек такой.
Георгий Иванов – это поэт, который мало известен, причем до сих пор в России. На самом деле он был такой вот, ну, достаточно популярен в литературной и в поэтической тусовке начала прошлого века в Петербурге. Он там общался и очень там дружился с Николаем Гумилевым, с Осипом Мандельштамом. Вот. Очень не любил его Анна Андреевна Ахматова, жена Гумилева, потому что он был другом Гумилева. То есть совершенно обычная жизнь, понимаете? Жены всегда не любят друзей вот, своих мужей, это же нормально совершенно. Вот. Он писал пакостные пародии на ее стихи. И совершенно прекрасно они существовали, но до революции. Вот. И он женился на Ирине Адоевцевой. И они после революции решили ехать. Но он был такой довольно-таки посредственный поэт, потому что большее время там Адамович, вот эта вся компания, Кузьмин, вот это все вот. Все это вот, ну, Борисовичем языком так и развеселый тусов. Вот. И он не был большим поэтом совсем. То есть он учился, он был таким учеником. И его просто любили, потому что он, ну, был ослепительный товарищ, развеселый друг. И вот когда он пережил эту трагедию расставания с Родиной, когда он даже не подозревал, что это будет так тяжело.
За что его? Вот его за что?
Он просчитал ситуацию и понял, что здесь жизни нет. И на самом деле остался жив он, штука в том, что два последних поэта Серебряного века, которые вот дожили, ну, до последнего, это был он и Анна Ахматова. Ахматова умерла последней, ну, здесь, в России. А он умер, ну, там, в Париже, там, в доме для престарелых, вот это что-то такое все. Вот. Но если бы он не уехал, его, безусловно, постигла бы судьба Мандельштама, там, Гумилева, Блока и прочих. Страшная вещь. И они просто бежали отсюда, бежали по льду. Понимаете, там, насколько я, если я ничего не путаю, то это Адольфцева, она, значит, выехала в Берлин, Он там каким-то образом через Финляндию что-то туда, потом они встретились в Париже, и вот уже стали вот этой волной миграции вместе там с Бердяевым в одно время. Ну и там они там зажигали Путина и все. И где-то в годах, в начале 30-х годов, вот его, пошел вот этот поток стихотворений, который, на мой взгляд, является ну, одним из самых сильнейших и выдающихся среди вот именно вот этой поэзии Серебряной.
Я так понял, что он все-таки прожил большую жизнь, да?
Прожил большую, тяжелую, но при этом, на мой взгляд, такую, знаете, очень... Он очень страдал от того, что его ну, не знают. Он очень страдал от того, что он понимал, что он великий поэт, и от того, что ему не достучаться просто. Потому что какая проблема у поэтов эмиграции была? Нет, проблема другая, потому что не было читать. Они там издавались, вот так вот, там было 10 штук, они, мы команда, там подбадривали друг друга. И вот они издавали книжки и друг другу там на день рождения дарили. А читатель нет, а для поэта, для музыканта, ну а как вот, я тут сочинил, и никто не слышит. И что? Ну себе там раз спел, два, три, ну кошки спел, а потом что? И вот это очень, очень ну, страшно, когда нет выхода. И у них не было этого выхода, понимаете? И они почему там в эмиграции, там, почитают там мемуары, они просто там друг другу, что называется, ели там совсем подряд. Просто даже от бессилия совершенно, потому что не было никакого выхода. Но он написал в одном стихотворении, что наступит время, вспомните и вы меня. И вот оно наступает потихонечку. То есть я очень рекомендую. Именно вот пытаться найти в интернете, там в магазинах вряд ли вы найдете. Вот, мой опыт говорит же, в Петербурге пошел в библиотеку университета, это там, где умные люди. Меня убеждали, что нет такого поэта, поэтому... Поэтому ничего такого удивительного в этом нет, если вы сразу же, конечно, не найдете книжку. Но в интернете есть, можно посмотреть на сайтах там... Редактором его был такой Роман Гуль, если там где-то какие-то страницы, вот, ну, не редактором, а издателем всем его, всего его посмертного вот этого собрания. Обязательно почитайте там, значит, вот его этого воспоминания петербургской зимы, стихи его разных лет, получите большое наслаждение, колоссальный опыт любви, жизни и боли, и всего-всего, что может быть. Будет хорошо, обещаю.
Я понимаю, что, видимо, всем свое время. У Вербера я читал рассказ, что там про... сначала был какой-то, ну, рассказ у него был суть в том, что сначала был известен один писатель, а другой умер без известности. А спустя 100 лет все изменилось.
Так это и правда.
Который был на волне, его все забыли, а вот того неожиданно вспомнили, и все, и с года в год уже стали, как бы все говорить, и уже прославились там его внуки, правнуки.
Так это и было, так это и будет. На самом деле, когда умер Пушкин, я сейчас просто уже не помню все, что его вспоминали только матом, как должника. Прошло время, когда уж потом приняли, что да, действительно гений. Будто правда то вот это, а не то, что преподаешь в школе.
Тимотер там тоже история была.
Так что это у нас совершенно нормальная история. И поэтому, там, если там слушают молодые поэты, там, музыканты, пожалуйста, занимайтесь вот этим делом и не отчаивайтесь. И даже если на ваше, вот, чтение приходят там 4 человека, аж нет, а что?
Нормально.
У меня бывают до сих пор такие концерты, когда приходят там, ну, 10 человек. Ну, клево, а почему нет? Потому что, ну, если вы занимаетесь искусством, все не важно совершенно.
Для публика вас, конечно, не важно. Потому что есть такие музыканты, которые говорят, вот, зайки получают определенного кайфа, и артисты есть такие. Там определенное должно быть количество времени. 50-70 человек уже нормальный концерт. Пришел там 10-15, люди начинают как-то уже не укладываться.
Ну, это халтура называется?
Да.
Другим словом. Это называется халтура, понимаете? Если, ну, если на сегодня пришло 2 человека, но они пришли ко мне. И поэтому я должен представить для них по полной программе. А как иначе? И это вопрос, что действительно, ведь это же не вопрос там одаренности или неодаренности вот этого молодого поэта, понимаете, да? Это вопрос просто-напросто пиара какого-то там, и еще чего-то. Но это совершенно, ну, это беда сегодняшнего времени, но совершенно не надо принимать на себя. Надо писать стихи, собираться, издаваться, самовыражаться в обязательном порядке. Потому что время рассудит время, а не президент России, понимаете?
Да.
Вас рассудит время. Вот и все.
Да, поэтому вот я вам презентовал наш сборничек.
Я с благодарностью, я обязательно. Нет,
наш 18 авторов, которые объединились с одной целью, издаться.
Мне очень приятно, мне очень, правда, очень важно, что, все, что жизнь вот течет, понимаете, вот иногда мне действительно очень важно вылезть там из норы и посмотреть, о, все-таки люди-то дышат, и все-таки, знаете, вот так вот, просто почувствовать, что не один, и хорошо. И хорошо, потому что, ну, вот то, что это происходит, одним словом, я так, знаете, вообще говорю, вот это не попса, вот это жизнь. Потому что от попсы-то тошнит-то уже окончательно. Везде. Mm-hmm. А это вот жизнь. Спасибо вам за глоток свежего воздуха. траву или какую-то. Я пойду покурю.
И пока наш гость курит, у нас будет, соответственно, рубрика «Сплетен». Да? Кто еще с ним идет курить?
Я.
Сплетничать ты будешь сам с собой.
Впервые на радио Литкульт, и я буду сплетничать с монитором со своим любимым.
Рассказать все, что о нас думает.
Да, окей. Яна, подойди, пожалуйста, сюда. И надо зайти, чтобы там четко все было, чтобы никто не подслушивал.
Хорошо.
Чтобы люди вышли из квартиры пошли. Уважаемые радиослушатели, вот сегодня у нас такой гость, у нас на радио Александр Ветров, известный музыкант. И я бы не хотел, чтобы меня подслушивали, поэтому я пока говорю общие слова на самом деле, а ничего более. Я не знаю, сколько нас сегодня слушает людей, нас слушает сегодня 2387 человек, может быть всего лишь 7, я не знаю. Не знаю, реально не знаю, потому что статистика, к сожалению, не работает. На самом деле, хорошо, что вообще работает сайт. Потому что мне бы вообще хотелось рассказать вам, дорогие радиослушатели, о том, что 3 дня назад был взломан был портал Литкульт. Взломан был вполне достаточно известными хакерами под руководством Юрия Руднева, да, студента высшей школы экономики. Вот этот пацаненок, да, этот пацаненок взломал нам сайт. Я рассказываю. А, окей, я просто рассказываю о том, что нам взломали сайт 3 дня назад. На нас была атака произведена с целью удаления контента, было удалено больше 100 страниц. И хоть этот нахал на самом ЖЖ пишет, что он удалил только мои произведения, называет меня графоманом, произведения моей девушки Яны, на самом деле он удалил произведения еще 2 человек, еще новости поудалил. Вот. И еще попортил нам приличный сайт, и вообще там все теперь глючит. И мы не можем до сих пор восстановить это. То есть наш ресурс. Вот такие неприятности. Вместо того, чтобы как-то празднично готовиться к встрече в Германии, вместо того, чтобы заниматься выходом 2-го сборника, я занимаюсь вот такими вещами, борьбой с хакерами, не сплю уже 3-е сутки. Вот. А Александр Ветров мне очень нравится, очень гармоничная музыка, очень целостно смотрится. На самом деле, вот минус чертополов, которые были неделю назад, может маленький минус, да, у них используются вот эти вставки вот Александра Пушкина, вставки еще каких-то, вот я не помню уже точно, Лермонтова они еще, по-моему, вставляли, но Пушкина они вообще очень любят. Но у них это видно, и это прямо цепляет глаз, когда вроде идет одно произведение, как бы их творчество произведение, а потом уже совершенно другое. Тут все очень гармонично, тут все цельно, и появляется вот та картинка, тот образ, о которой говорится, что это качественная музыка, которую приятно слушать, и которую мы можем действительно назвать рок-музыкой. Это именно Александр Ветров, который сидит по левой руке сегодня от меня, мне очень приятно. Что еще касается сплетен, господа, сегодня как бы ничего не хочется плохого говорить, потому что когда сегодня Александр Ветров мне позвонил на мобильный телефон, меня подслушивают, я буду со мной рассказывать. Я как бы сначала его слушал, мне казалось, что у него голос такой, немножечко грубый бас. Нет, это оказывается, он таким голосом поет. А голос у него на самом деле достаточно добрый и душевный. Я сразу понял, что к нам приехал очень добрый человек из Питера. Но из Питера другие люди не могли приехать, на самом деле. Это город настоящих интеллигентов. Это, может быть, в Москве. Вот те люди, которые нас взломали, это совершенно классическая московская манера общения. Да? Эти люди взламывают, ведут себя по-хански, думают, что они цари положения. Этих людей надо ставить, конечно, на место. И, может быть, достаточно грубыми методами. И, может быть, не совсем себя оправдывающими, но тем не менее. Тех людей, которых я лично знаю из Питера по сетевым проектам или вживую. Это люди с глубокой культурой, которая с молоком матери, они, может быть, я не знаю, как это, вот, такая культура у людей появляется. Она даже появляется в метро, когда я был первый раз в Питере, мне все объясняли люди. И в метро, как что доехать, и по городу. Всегда очень добродушно, всегда по-человечески. И вот в Александре Ветрове я вижу вот эти все качество настоящего интеллигента. Нина, это правда, да? Я говорю?
Это верно.
Я не просто же так обманываю, я всегда говорю на радио правду. Если к нам приходят какие-то подонки, я в этой рубрике обычно просто матюгаюсь. К нам пришел однажды хоббит с лысым черепом и с косичкой.
вот пришел Сандер Ветров, он не высунулся, а сечка, это Бог. И мы с рубрики сплетен, то, что мы тюгались на такого человека. Да. И мы его потом выгнали из квартиры. На середине эфира. Да, он был недисциплинирован. Вам потом расскажут ваши почитатели таланта, на самом деле, о чем я говорил, о чем говорила Нина.
А я скачаю файлом.
Более того, о чем говорила Нина, они, понимаете, я могу этот момент вырезать уже. Я как бы на свое усмотрение. Если мне не понравится запись, я возьму, вырежу ненужные фрагменты. А Нина тут на самом деле много про вас рассказала.
Вот я учился курить быстро, вас слушаю.
Особенно она мне рассказала, что тут как-то на квартирнике Гороховского ее что было?
Что было?
Кажется, что-то такое вот было, да? Вот. Может, Василиса вспомнит? Нина тут рассказала нам, что что-то с Александром Ветровым случилось, да?
Что случилось?
На самом деле он новый хит сыграл.
Понятно. Нет, квартирники, это же не место такое, знаете, когда приходят тут люди, которых ты уже знаешь, которым ты, в принципе, уже, ну, как родные. И я на них все время новые песни пробую. Потом уже можно вести их там по клубам, по городам. Но первые, конечно, это вот...
Собственно, наверное, чем квартир. Хороши квартирники?
Можно опробовать новый материал, безусловно. Да. Вот так вот. Про что еще рассказать?
От нас убежал радиоведущий. Поэтому второй раз говорю о вонять радиоведущий. Надо менять.
Да. К сожалению, всех своих помощников я сегодня уволил. Он в связи с праздником, да, и вот остался один. Я на самом деле надеюсь на то, что Нина будет помогать мне и Василиса. Да. Поэтому я дам микрофон Василисе, она задаст какой-нибудь вопрос Александру Ветрову, который давно, может быть, хотел, вот в поезде ехала, год общалась, и только сейчас появился вопрос.
Только сейчас появился вопрос. Даже не знаю.
Да.
Что это мы ели?
Да, что это было, Саша? Я не знаю, что это было.
Вот поэтому тебе и нехорошо.
На самом деле, пока обсуждаем тут самочувствие присутствующих, я поговорю о своем ощущении от творчества Саши. Мне очень нравится то, что... То, что... У Саши со мной это постоянно происходит. Я все время забываю, где здесь Георгий Иванов, где здесь Гумилев, а где здесь Саша. Потому что настолько все как-то сливается в нечто общее, единое целое, что это уже вроде бы как бы и не Серебряный век. Ну, вроде как бы и не совсем Саша, но тоже Саша. Меня хотят дополнить.
Да, насколько я помню, была такая ситуация, да, вот я два раза сейчас слышала, сколько Александр у нас в хронике, я, пожалуй, воспроизведу, что на один из концертов, где было, где Саша исполнял свои песни, пришло много таких филологов, знатоков поэзии Серебряного века. Ну и вот они сидели с таким умным видом, говорили, вот этот, да, он говорит, что там 30-е годы, там такой, точно, а вот этот, да, да. В итоге кончилось идея, что на самом деле ни одной песни на стихи ни Мандельштама, ни Гумилёва не было исполнено. То есть как-то органично очень вбивается во все это и просто людей вводит в некое заблуждение. Александр, как вам это удается?
Опять же, потому что по моему внутреннему убеждению, все всегда правильно, если это органично. Понимаете, если вы строите программу, для меня совершенно это понятно, что должна быть какая-то там вот канва, что-то должно, вот все должно быть созвучно для того, чтобы можно было войти в какое-то состояние и благополучно из него там живым потом выйти, понимаете, не растворившись в нем и остаться после этого живым, после концерта. И поэтому, конечно же, получилось это случайно. То есть действительно был как-то один из первых наших концертов. Беда в том, что у меня плохая память, понимаете, и я забыл, что нужно объявлять песни. И мы пели просто программу подряд, она была перемешана вся из моих песен, поэтов, там, Серебряного века. И прошло вот так на ура, понимаете, и у меня вот еще есть музыкант, которого я забыл представить. Зовут его Кирилл Семенович Миллер, это вообще легенда просто.
Он сидит, как я понимаю, да?
Он всегда, астрально всегда со мной. Вот. Это просто легенда там, советского русского рока. Вот. Он играет тоже сейчас со мной, чему я безмерно счастлив. И он говорит: слушай, как хорошо, что мы поем песни на стихи про Серебряного века. А я говорю: послушай, ну какие же это стихи про Серебряного века? Кто это написал? Я написал. И после этого он уже ничего не говорит, только играет. Так что вот, вот так вот. Вот такие вот дела. Вот. Очень приятно, что, вот, что появляются вот такие ниточки, знаете, люди, которые налаживают эти связи между, между городами, вот эти живые такие нити, вот живые истории, там, допустим, берут и везут группу какую-нибудь очень интересную, или, допустим, из Нижнего Новгорода, там, в Петербург, да, или там в Череповец, или там, не знаю, там, в Вятку, там, или, ну, в Петрозаводск, там. И наоборот, понимаете, это очень важно, потому что ведь мы живем в таком мире, я дал себе слово, что не буду говорить, но все равно скажу. Потому что я еще слабовольный. А, вот. Что мы живем в таком мире, что если вы не можете вот выложить там $1000, и на вас нельзя заработать $1000, то, в принципе, промоутерам ведь совсем не интересно, что вы там чувствуете, о чем вы там думаете, и кто вы вообще такой, понимаете? А настоящее, оно всегда висит, понимаете, оно снизу растет, откуда же еще-то? И вот это самый такой сок, который интересно, в принципе, слушать, а возможности нет, потому что промоутеры не водят такие группы. И поэтому я еще раз говорю, что это действительно такое вот, ну, меценатство с большой буквы, вот это занятие, которое трудное, которое там не приносит никакой там финансовой выгоды, но это такой, знаете, подвиг. Вот. Люди, которые занимаются вот этим делом сегодня, это настоящее подвижничество, без всякого, это не громкое слово, это действительно потрясающие люди, низкий поклон. И там, если там слушают какие-то музыканты, там, поэты, друзья мои, жизнь-то налаживается. Все будет хорошо. Вы только, пожалуйста, творите, пишите, и публика обязательно вас услышит, потому что вот эти времена, когда, знаете, когда там бабло, курица и там девки, они прошли, все. Людям нужно, люди опять возвращаются к тому, что нужно что-то вот, вот потеплее, понимаете, в душу что-то, что-то нужно вот в душу уже. И это с одной стороны, с другой стороны, машина-то, она же, понимаете, она же еще едет, и поэтому Филипп Киркоров вечен, понимаете, вот, ну, до тех пор, пока вот эта машина едет. И, ну, но вот свет в конце туннеля, он, безусловно, есть. И в конце концов они там с Шевчуком друг друга побьют, и вы будете на сцене петь, ну, прекрасно.
А как ты думаешь, вот были провальные годы? Были провальные годы, вот, когда вот это все было не нужно, ни Серебряный век, ни музыка, или это было всегда?
Вопрос интересный. Мне так кажется, если честно говорить, что это по большому счету и сейчас мало кому нужно. Мало кому нужно. Но вот только появляется вот эта публика. Дело в том, что вот мы как-то говорили там с одной рок-звездой, и он так честно сказал, это, ну, можно так сказать,
да.
Мы просрали сами это все, понимаете? Потому что как только мы дорвались до стадионов, вот это 89-й год, там, все, и мы успокоились, понимаете? И мы уже это рок-звезды, мы там уже это. У нас жвачки, хорошие сигареты. А вот попс, он начал работать, понимаете? Там был такой механизм, начал зарабатывать деньги. Он начал крутить стадионы и просто тупо работать, понимаете? И он всю эту публику забрал. И смял настолько, что вот до сих пор вот от этого хука не отойти. Понимаете? Просто это. И ведь это же, ну, не секрет, что музыка, стихи, почему это вот все так говорят, что это может формировать сознание человека, это может быть важным для мировоззрения человека, и на человека этим можно как-то воздействовать, понимаете? И поэтому, безусловно, ну, на сегодня вот то, что может хоть как-то затронуть вашу душу, понимаете, на сегодня это максимально выжато, максимально удалено, только не дай бог, чтобы человек о чем-то задумался, вдруг он что-то чувствовал. А человека, знаете, как кислорода не хватает, начинает задыхаться. Что он покупает кислородную подушку и дышит, понимаете? То же самое происходит сейчас, потому что вот чувствуется, что лажа какая-то есть. Но люди не могут понять, что за лажа, какая лажа. А лажа, она есть, она происходит. И поэтому они начинают, а пойдем вот в этот грязный клуб. Пусть он грязный, но там какой-то светлый мальчик читает какие-то стихи. Понимаете? И вот они тянутся. И дальше это будет продолжаться, будет больше. Я оптимист в этом смысле.
Еще, наверное, лажа, наверное, от слова ложь в этом смысле происходит, что лажа и ложь, то, что там сыпется уже радио, там, с телевидения, да, то есть вот, то, что, в общем, замусоривает сознание, которое, ну, как, тянется, на самом деле, к чистому светлому, да, как бы никак вырваться не может. На самом деле, вот это гениальное изобретение, такое, как интернет, оно, в общем, позволяет объединять действительно людей, то есть, вот, например, хочу сказать про историю, как бы, вот, приезда, точнее, к чему все привело или с чего все началось, вот именно то, что Саша, значит, к нам приехал с концертом, то есть мы вывезли сначала его, просто так получилось с друзьями. Потом вывезли еще одного автора, это Григорий Донской, он из Перми. То есть он, собственно, не рок-музыкант, он как бы вышел из авторской песни. Совершенно гениальный человек, совершенно гениальные стихи у него. То есть если вдруг каким-то ветром его занесет к вам, или там этим ветром окажетесь вы, просто забирайте, он сам филолог, потрясающие тексты у него, читает он невероятно. И вот возникла такая идея, видимо, хорошая мысль в одну голову не приходит. Вот у нас идея действительно на Череповец направить вот такой поток совершенно разноплановых музыкантов, но в основном из Санкт-Петербурга, поскольку это ближе, там 6 часов на машине, да, и вот как бы есть действительно задумка, вот теперь уже не просто приглашать там на квартирники, то есть у нас там, конечно, и московские были ребята, там, и Макс Иванов, и Скорба на Кулыч, ну, то есть это уже не мы приглашали, то есть в нашем городе там на неполных 400 тысяч человек есть несколько таких энтузиастов, которые, собственно, даже в ущерб своему собственному там, кошельку, они просто привозят людей, там платят какой-то гонорар минимальный, да, там проплачивают проезд, проживание, но тем не менее, то есть людей вот среди молодежи, среди студентов все больше и больше подключаются взрослые люди, то есть ну, там уже солидные, состоявшиеся, и в общем, как бы сейчас возникает даже задумка создания такого своего, ну, своеобразного концертного агентства частного, то есть ну, таких больших, которые Пугачёва там привозят, да, там Дедовый стадион собирают на 5000 мест, там шансон от бесконечных, который крутят, а именно это как бы такое небольшие залы, там ну, максимум там 200, ну 300, да, то есть если там коллектив более крупный приезжает. Но так вот до 100, 150, ну, то есть самое интересное, что, как ни странно, например, возник такой проект у нас с камерным театром, с Содружества, да, то есть квартирник на сцене. То есть это не просто на малой сцене идет, это большая сцена, она как бы разделяется на две части, на первую ставит, как бы вглубь сцены ставится такой подиум своеобразный, в котором сидят музыканты, там, с микрофонами, с мониторчиками, а вся остальная площадка сцены, там порядка 200-300 человек, занимается именно зрителями. И вот этот непосредственный контакт, когда зрители вообще в ошарашенном состоянии сидят вот на сцене, в этой черной, как бы там черном квадрате, да, завешенном там черными этими тканями, и они, во-первых, состояние совершенно другое, свет в зале выключен, и вот они видят только одно, то есть они сами являются таким вот мистическим, мистическими соучастниками вот этого творения. Вот это, кстати, если вот у вас есть действительно выходы на театры, то вы попробуйте провести. У нас в городе это был просто фурор. Мало, не то чтобы это первый раз, а в принципе зрители, ну, тоже вот выскажусь, они офигели, то есть они обалдели от этого состояния. Они на сцене, ну, на самом священном месте, там, для актеров, да, для музыкантов, и они вот это все воочию, и когда у нас вот во время концерта у Саши значит, струна полетела, это было гениально, то есть Саша сказал гениально, вообще-то как слово о байках, да, там, то есть он сказал, ну ладно, я приду, струну поменяю, а вы пообщайтесь с музыкантами, то есть это был шок его музыкантов, да, который вот Олег Шар сидит, у него тут всякие висюльки, звенелки его, там дарабуки лежат, то есть и он, как бы вот музыкант, который играет в основном, он начал общаться с публикой, а публике же интересно, а что это такое, что это такое. И вот как бы непосредственный контакт с самими даже из инструменталистов, ну, это критическая такая ситуация, да, вот, ну, полетела струна. Это столько позитива, и люди вот у меня на следующий день там ловили там, на работе, на улице, говорили, а, да, еще хотим, то есть людям это на самом деле нужно, пусть там 150 человек, да, из, там, из 100 тысяч, то есть там, под определенный процент. И мне кажется, это со временем оно будет более востребовано, потому что, ну, работает эффект сарафанного радио, и вот когда приходят, ой, я вчера был на таком концерте, так, почему тебя не было, так, какая дача, там, какой там футбол, все, следующий концерт переходи. И как бы это очень значимо, это действительно объединяет людей и не дает им такое некое тупое немножко состояние бытия впасть. То есть вот то, что как бы музыканты нет, там, не суперзвезды делают, да, вот такие люди, как Саша, то, условно, да, там, меня побьют за эти комплименты, но тем не менее, то есть это на самом деле очень правильно. Правильно не потому, что где-то там сверху нарисовали, да, там ну, указочки, там, идите там правильно, там, туда надо идти, а потому что это действительно правильно изнутри. Все.
На самом деле, глупо сейчас скажу. Очередной, на самом деле. Слушаю подкасты Василия Стрельникова, знаете, такого, естественно, все. И Он постоянно говорит, что он сидит вообще в трусах. Вот сейчас я ему реально завидую. А сейчас, как по существу, наш постоянный слушатель, который скачал уже все 24 эфира, и скоро будет 25-й, наверное, скачает, ну, хотя он его сейчас слушает вживую, это легендарный нижегородский интернетчик Commander Hell. Это человек, который появился в интернете раньше меня. И он написал такую ремарку: Пушкина матом как должника не вспоминали. После смерти все его долги уплатил Николай I. Вот. И еще одна как бы ремарка.
Вспоминали, заплатил государство. Заплатил за него не Николай I, а государство все его долги. И выплатили, и заставил Николай I государство оплачивать пансион его жене. И надо думать, что на самом деле вот во времена Пушкина, к сожалению, я не помню имена вот этих вот писателей, которые получали настоящие гонорары, понимаете? Вот их имена уже ушли. А ведь Пушкин, если возьмете его историю, там, посмотрите, женился он со скрипом, понимаете, там. Почему у него была проблема? Почему он поехал продавать Боден? Или поэт, который потом уже стал всемирно известным. Почему? Потому что у него не было денег, чтобы теще будущей вот кариту заказать, понимаете? Вот в чем правда-то. Поэтому и большинство людей, конечно, относилось к Александру Сергеевичу в тот момент, к тому должен, этому должен, этому должен. И уже Николай там потом говорит, государство пусть заплатит. Потому что вот Николай, он верил в то, что Пушкин это великий поэт. Ну, там Жуковский, но их, ну, это было немного людей. Знаете, потом прошло время, и уже вот имена вот этих писателей, которые получали тогда нормальные гонорары, я, вот, к сожалению, не помню. Александр Сергеевич, там, ну, конечно, мы все знаем, любим. И вовсе ничего обидного я не хотел сказать про дорогого, незабвенного Александра Сергеевича Пушкина.
Вот. Вторая ремарка, мой знакомый, который директор кафе «Старый рояль», в котором вот мы иногда проводим с вами мероприятия, мне рассказывал, что в 80-е и в 90-е был такой обмен опытом, был питерский рок-клуб, такой неофициальный нижегородский, екатеринбургский, и они как общественные как бы, организации да. возили. Вот он мне как пример привел, что, допустим, из Екатеринбурга в Нижний приезжали Чаев, а мы везли Хронопа. То есть как, величина, конечно, Хронов может быть меньше, чем в Чайфа, но для него все равно было как бы приятно приехать и для большой публики сыграть в неизвестном городе. Ему все как бы давался шанс, все возможности усвоили. Все делалось как бы для людей. А да. сейчас как бы такого да. нет, такого да. момента.
Ну, сейчас его КСМ ведь нет, вы поймите, что не поднялось. Ведь это была такая организация, вот Ленинградский рок-клуб, ну, настоящая, такой вот, вот, знаете, как вот там отдел по делам молодежи, там что-то такое. И люди, там, ну, это же, там, сейчас тоже можно говорить, что это, в принципе, было, рок-клуб открывали сверху, знаете, значит, чтобы все были под присмотром, собрать всех. Угу. Знаете, я читал в газете, читал где-то здесь, вот, ну, не в Нижнем, а где-то, вот, ну, в середине России, однажды милиционеры, значит, отняли целый пакет наши. И вот по дурости, знаете, взяли и сожгли их во дворе. Им всем дали премии, потому что с округи все наркоманы на запах. И они за один вечер собрали всех наркоманов просто вот в своем районе. И то же самое было с рок-клубом. То есть здесь вот, все сюда, все инакомыслящие сюда. И они все, ну, мы здесь. И все. А дальше действительно это было удобно, потому что вот уже, ну, мы же всегда мыслили тогда вот, ну, по-союзному. Понимаете? Есть здесь организация. И там без всяких вот там каких-то бешеных затрат, там достаточно было там отправить письмо, встречайте в Сыктывкаре. И поехали, там Кинчик, там все, поехали играть, все. Вот это была такая система. И жалко, конечно, что она вот, расстроилась, разрушилась, потому что была возможность вот молодым группам, именно, знаете, вот, там же было очень много всяких интересных историй. Ведь была такая практика, когда вот, допустим, журналисты, рок-журналисты, там Джордж там Гуницкий, или там Саша Старцев, вот царство ему небесное, умер уже. То есть они брали какую-нибудь рок-звезду с гитарой, трезвую, и ехали, значит, с ним вот куда-то, вот в Горький ехали, вот в Самару, в Кострому, там, это были потрясающие истории. Там, ну, майку всегда, конечно, не везло царство ему небесное. Приходится, царство ему небесное. Всегда не везло, потому что его там ловили поклонники и напаивали. Постоянно.
Науменко.
Науменко, да.
Вот всегда человек, который сидит с креслом, он всегда говорит про Майка Науменко. У нас даже был специальный эфир, у нас был концерт «День рождения Майка Науменко», где более 10 групп Илья Волков собрал, такой известный общественный деятель, я бы сказал, и все играли песни Майка. И, соответственно, за 4 дня до этого мы собрались в такой компании людей, кто знает творчество, все кроме меня, естественно, не стали творчество. Естественно, мне тоже пришлось, и мне это понравилось. И этот человек вот тут сидел, рассказывал, мне было очень... Почему всегда вот тут сидит?
Так это такой приз у нас, наверное.
Волшебное.
Волшебное.
Имя Майка.
Да, и вот нет, дело-то не в майке. Дело в том, что был такой выпуск, что и ездил, и все равно это было что-то, знаете, такое вот, то, чего сейчас не хватает. Лекция, все слушают, знаете, час. Потом там лектор, ну там Джордж или там Саш, ну кто-то уходит, выходит руки, и начинает руки на руку. Вот, вот, вот так было как-то. И ну вот это вообще а чуть-чуть нет. Лекция о рок-клубе. Слайды, музыка там, что-то там, молодой Гребенщиков, там, кадры Цоя там, ну, все такое. Это было так, ну, забавно, конечно. Вот. А что с Майком? С Майком
замечательно. Про свое вступление в рок-клуб.
Да у меня, понимаете, вот это в интернет врет всегда, знаете, он врет о том, что. Дело в том, что как бы приезжает, это очень хорошо, что Серебряный век, это все замечательно, но мы приезжаем к рок-составом сыграть, ну, то, что мы тоже любим играть, понимаете, и да, аспиранты. Приходят слушать Серебряный век со скрипками, там, а мы им. Дело в том, что мы действительно мы не акцентируем внимание на Серебряном веке. Понимаете? Это все как-то вот так все вместе. И с рок-клубом тоже. Но это действительно смешная история. Действительно, я вступил в этот рок-клуб. Но это было очень смешно. Почему? Потому что вот я вступил в рок-клуб, мы это дело отметили там, с директором, с председателем этого рок-клуба. И через два дня этот рок-клуб закрыли просто. Поэтому, чтобы там...
А не было ощущения, да?
Это было классно, потому что, понимаете, я по возрасту не смог стать первым, понимаете? Но я стал последним, а это тоже первый, понимаете? Только с конца. То есть это действительно смешная история, понимаете, но не больше. То есть какого-то такого же отношения прямо там, что рок-клуб. Нет, но я сейчас общаюсь, сейчас все эти люди живы, там они ходят, что-то собираются, там возрождают это каждый год, знаете, как бывает там дожди, вот каждый год, они возрождают каждый год. Рок-клуб, ну это все весело, ну, замечательно, почему? Все прекрасно. Жизнь у них идет, все, они там возрождаются.
Так, ну, что, такой вопрос как бы политический. Вот вы вступили последним. Не было у вас некого ощущения того, что идет конец?
Там пьяные были.
Еще раз, черт, не слышал.
У меня не было такого ощущения, слышишь? У меня вообще не было никаких ощущений, потому что, ну... Но это было очень по-ленинградски, понимаете? Вот очень по-ленинградски мы вступили в рок-клуб, но, не знаю, удобно это рассказывать или нет.
Конечно.
Но никто ничего не помнит, поэтому рассказывать уже нечего. То есть вот мы как бы пришли и стали вот членами рок-клуба. Вот. Но вот чтобы там фестивали, там что-то, вот этого всего не было. Это уже потом, как бы, тусовка-то наша, ну, рок-клуб закрыли, тусовка-то осталась, как бы, и вот. Все это как-то, ну, там, вместе все это было забавно, весело очень. Но вот того легендарного, конечно, да, конечно, нет.
Наш постоянный слушатель команды Хео, он говорит, что у нас очень качественный эфир, сегодня без глюков, тормозов. И еще он пишет, что Пушкин вроде как был очень первым, то, собственно, и жил именно за счет государства.
Пушкин, Пушкин был на службе, насколько я знаю, государя императора. Чему был крайне недоволен, но служил, что делать? Потому что жену нужно свет выводить.
Василиса сейчас, наверное, еще один вопрос подготовит. Стив, ты вот с красной сумочкой у нее целая энциклопедия вопросов.
У меня?
Да, заготовлена.
Сумочки. Как ты сумка?
Где моя сумочка?
Давайте я еще про что-нибудь скажу.
Да, давайте Саша еще про что-нибудь расскажет.
Про что еще скажу?
Хотите, я пока Саша думает, Василиса думает, скажу все-таки не только о Пушкине в поэзии, но и о Пушкине в музыке, да, то есть о Моцарте. Вот я вот пытаюсь это как бы сопоставить. На самом деле история та же самая. То есть, ну, Сальери, в общем, не, всем известно уже, что Сальери не было причин травить Моцарта, да, то есть он был гораздо там, известнее, там, получал больше денег, в конце концов, он стоял, был придворным музыкантом. То есть, вот это, возвращаясь к нашему разговору, когда, скажем, те люди, которые сейчас получают огромные деньги, стоя на сцене, да, в лучшем случае играют самостоятельно. И как Моцарт, который там где-то промышлял, там были у него заказы какие-то мелкие, крупные. Вот. В итоге Сальери только известен, потому что он жил одно время с там, великим известным, да, вот, Моцартом. А, тоже, как бы, та же самая история музыки. То есть я, насколько слушающая сегодня Сашу, вот, где-то в голове такая вся история музыки прокручивается, как бы, при сопоставлении же с историей там, того же рок-клуба, да, например. Ну, достаточно так, позитивные какие-то мысли по этому счету, на этот счет рождаются? Саша, вы созрели до вопроса, до ответа до какого-то? А, вопрос.
Дайте видите, вопрос.
Да? Вопрос.
Я сразу созрею для ответа.
Вопрос.
Свет мой.
Да, давайте мы же проведем конкурс наших слушателей, да?
Я хочу задать вопрос, вот когда живешь, всегда лучше задать вопрос. Вот, допустим, вот я, у вас в Питере течет река Нева. Как она вообще влияет на ваше творчество? Вот вы любите гулять, и тут неожиданно блокнот, и строчки рвутся.
Нет, это я так не делаю.
А как делаете вы рецепт?
Я сижу у себя, да?
Да нет, я просто это самое, вот что-то иду, и что-то, как понимаешь, надо сесть за гитару. И все. И потом ты пропадаешь на 3-4 часа, тебя нет. А когда ты возвращаешься, ну, готовая песня. И песни, ну, я пишу, ну, не знаю, как это получается, но в любом случае, то, что там дальше вот песни, они как дети, они растут, меняются слова, меняются смыслы, и каким-то образом они вот приходят к тому варианту, как они, ну, такими, как вы их и слышите. А вот так, чтобы специально смотреть на него, там, биться об гранит головой.
Ты что-то такое,
так только и бывает. Да? Потому что, конечно, когда поток, ты вообще, я не знаю, чем это песня. Я слов таких не знаю. Да? Я так не говорю. Понимаете? То есть вот у меня нет даже этих слов там в обиходе. Но потом, может быть, там, если очень повезет, то я тоже пойму, о чем я написал эту песню. Почему нет? Так что.
Питерский подход к делу.
Это уже руки вообще. Наконец-то.
Саша, а у тебя бывает такое ощущение, что ты с этим людьми разговариваешь? Ну, с поэтом Сергеем Олеговичем. Ну, как бы нет у тебя такого ощущения, что...
Не куришь?
Нет, ну, серьезно.
Вполне бывает, потому что...
Или они с тобой говорят, или через тебя говорят.
Это всегда внутренний диалог. Вот это вот, ну, любое сотворчество, вот если мы опять возвращаемся к Средневековому веку, то это, ну, акт сотворчества, потому что это стихи, там, поэтов, там, какая-то музыка моя, и плюс еще музыка музыкантов, которые играют со мной. Все вместе. Вот мы это, да, это акт сотворчества. А сотворчество — это всегда диалог. Это диалог слова, или диалог звука, или диалог мысли. Это всегда диалог. Без этого общения, ну, делать нечего. Понимаете? Без этого общения это и есть там Мандельштам у пионерского костра, там, в Орлянском кругу. Вот что это. Потому что тогда получается, я лучше знаю, чем Мандельштам, как это должно звучать. А это неправда. Это неправильно, понимаете? Я не настолько великий человек. Там, я признаю величину вот поэта. А не свою величину. Вот что важно.
Смирение.
Саша, расскажи, пожалуйста, была я на одном из твоих квартирников?
Была.
С тобой пел еще один молодой человек, я не помню его фамилию. Вы планировали сделать спектакль.
А, Ваня.
Да.
Ваня, да. Спектакль мы не сделали. Спектакль мы не сделали, потому что у него там образовались какие-то другие проекты. А я же, знаете, тоже это, ну, не первый год, что называется. Поэтому...
Как ты вот видел этот спектакль? Как ты сам должен был родиться?
Да, это был такой, ну, была компания людей, которые закончили там эту Мухинскую, не Мухинскую, а театральную училище на Маховой. И вот у них были идеи, спектакль, жизнь, смерть, нужны мои песни, мои, пожалуйста. И вот, как, знаете, очень многие люди, и исчезли куда-то. Ну, жизнь, смерть, пожалуйста. Я немного потеряла, понимаешь, потому что вот это же, ну, это нормально для людей молодых, вот ищущих, что-то куча идей, и нужно вот за всем успеть, понимаете? Вот, а я что-то не ищу ничего совсем. Я не спешу никуда. На сегодня есть желание, вот я начал писать новую программу, там к осени должна она закончиться, и у меня есть желание ее закончить, писать эти песни, сделать там преступление, то есть собрать музыкантов и 3 раза отрепетировать. И все. Потому что для нас это вот, ну, такой акт вандализма. Репетировать — это акт вандализма.
То есть это вот как у Майка Науменко, как я вот понял, да? Что поменьше репетировать, все на сцене должно.
Да. Но у Майка-то было все, извините меня, отрепетировано при этом.
Это вам миф создавал, да? Миф вокруг ходит.
Ну это такая история, да. Вообще там зоопарк звучал, ну, более-менее слаженно. Когда, если все были трезвые, то все было нормально совершенно. Но вот это если, понимаете, да, не часто было.
А вы знакомы были с Курехиным?
Ну, мы встречались.
Он вам рассказывал про то, как он делал свои медиаверсы?
Нет, лично мне не рассказывали.
Да, Ленин Грип, он никак.
Нет, Ленин Грип, я помню просто эту байки замечательную. Там же была, ну, с Лениным Грибом там должна была другая передача вообще выйти. То есть там должен был быть такой постоянный диалог Шолохова и Курюхина. Постоянный диалог. Но Шолохов, хоть он и профессионал, там, по Первому каналу у него передача, он не смог справиться с задачей, потому что он, как только начинали снимать дубль, он падал под стол и, вот так, и сучил ногами от смеха. И он не смог, знаете, вот Сережа он мог, он, да, вот. Но хуже-то этого и дальше же пошла полная чума после этой передачи. Дело в том, что на редакции телевидения посыпались письма. А половина были это вандалы, а вторая половина писем, как мы могли жить с Грибом. Там, нет, там действительно, это же было время полное сумасшествие, потому что городское телевидение написали письмо в институт Ленина в Москву. Пришлите справку. Гриб это или человек, на самом деле. То есть вот настолько вот это вот.
Маразм.
Вот этот маразм, да. И, ну, не маразм, это на самом деле вот этот вот абсурд Сережин, он настолько влиял на людей, что это было это потрясающе. Вот. Но мы встречались, я не могу сказать, что мы там общались, как-то выпивали. Нет, так не было. Ну так где-то там что-то виделись и все. Привет, привет. А так, чтобы делиться творческими планами, нет.
То есть он с вами не
очень как фокус это я не в той был весовой категории. Я был маленький. А он большой.
Так, ну, что то есть вот вообще возраст вот влияет, да, вот все эти во всех таких тусовках?
Да.
Вдруг компания.
Да нет, ну как-то, понимаете, там же есть когда определенная там компания единомышленников, которые вот там все что-то там. Вот это вот там. Допустим, была такая компания, которая там на Пушкинской 10, там вот эти вот новые художники, по-моему, там это Новиков, вот это вот, Густав там потом из кино-то пришел, там еще вот это, Африка. Mm-hmm. Они в своей там компании. Были там какие-то другие, там, знаете, там, вокруг Гребенщикова там кто-то постоянно. И вот эти тусовки там, вокруг Курюхина там что-то. Mm-hmm. Это же были все там чуть-чуть разные.
Вокруг лидера?
Конечно. Там вокруг там Шевчука кто-то там что-то там. Все. Ну, то так было. Mm-hmm. А потом легенды встречались и так это. Милостиво здоровались друг с другом. Было весело.
Наши еще слушатели спрашивают вас, какие нижегородские рок-группы или поп вы знаете?
Я вот говорил уже, понимаете, я даже ленинградских никого не знаю. Нет, правда, не то, что там это обидно или не обидно, просто я для себя выбрал такую политику, что мне не полезно, понимаете, слушать музыку. Почему? Потому что если мне нравится, я начинаю воровать. А это нехорошо. И поэтому я не слушаю музыку.
Было замечено.
А?
Было замечено.
Я просто не слушаю музыку, на самом деле.
И вообще никакой.
Вообще да? Нет. Я знаю, то есть то, что мне не своровать, у меня есть самое, значит, там полное собрание Александра Николаевича Вертинского. И мне достаточно, если честно. Потому что все, ну, вот этот период становления, он, собственно, прошел, когда нужно вот это слушать, если там накапливать. И все вот эти группы, там, и все вот эти музыканты, там, от Дорс, там, не знаю, та группа Аквариум. Я краем глаза слежу, конечно, там, что там песни Мамонов делают, что там, у кого как. Но вот так, чтобы слушать, там, что-то бдить, нет, я не знаю. И поэтому я не знаю никаких групп вообще, ни в Питере, ни в Нижнем Новгороде, ни в Москве. Я знаю своих приятелей, у которых, знаете, там, две группы, я знаю, в Питере есть, это мои приятели просто, и все.
Я бы вообще сравнил тебя, Фира, у нас когда-то был Андрей Кузечкин, писатель, автор одной книги. И он как бы мне говорит, что вот я уже одну книгу написал, я закончил филфак, и я больше уже ничего не читаю. А зачем? Все, я уже начитался, накопил опыт, и все, теперь я сам творец.
Это другая история. Это маленькая ложь, понимаете, потому что это чуть-чуть другое пространство. То есть музыку, нет, давайте разбираться, хорошо. Классическая музыка в полном объеме. Мы же задаем конкретный вопрос про рок-музыку, правильно, там, какие группы. Не слушаю по той причине, что я ворую автоматом. То есть, мне нравится, я начинаю это тащить к себе. То есть мне это просто не полезно. Понимаете, а читать книги, ну а как без этого? А что тогда? Тогда писать разучишься, извините. А музыка, ну тогда она всегда здесь, всегда есть. Так что нет, тут нельзя сравнивать с этим.
Тогда я вашу подругу спрошу, нижегородский музыкант. Может быть, вы знаете Лешего, такого деятеля известного? Мультиинструменталиста.
Ну, наверное, тот же самый случай. То есть я не знаю не только не нижегородских, но и череповецких. Это с трудом, в общем, попались, могу перечислить. Но тоже знаю, как бы, те команды, которые с нами на профессиональной базе.
Череповецких хоккеистов, может быть. Ну, 2-3 имени. Любимый хоккеист.
Не надо про Череповецкий хоккей, потому что у меня Ледовый дворец там через дорогу, вот, все эти крики, фейерверки. Да.
Любимый хоккеист шайбу-шайбу.
Вот этого я анекдота не знаю. Расскажи, Саша.
Это не анекдот.
Кстати, Саша гениально расскажет анекдоты.
Ну, наверное, с Романом Трахтенбергом. Нет?
Нет, я нет. Это вот как раз Кирилл Миллер, он знаком. Это два таких товарища были в свое время. В Питер, ну, они же там вместе что-то делали в Ленинграде, Петербурге. А потом Трахтенберг, он же уехал в Москву и там что-то делает, занимается чем-то. Выколачивает доллары из богатых москвичей.
Да.
Угу.
Саша, расскажи, пожалуйста, про ваш совместный проект «Паническая атака». Вот, это очень полюбившийся нам проект с Василисой. Мы постоянно пытаемся.
Постоянно пытаемся попасть.
Попасть, да. Вот. И с Женей Глюк, да?
Да, да. Это мы. Это мы очень редко играем такие совместные концерты.
Сразу анонс, пожалуйста, когда в следующий раз так, мы
будем. А пока мы не знаем, когда будет панические атаки.
То есть это спонтанно происходит?
Это происходит спонтанно. Это такая акция, когда, ну, Женя Глюк это такая, знаете, она, во-первых, известная рок-тусовщица петербургская, во-вторых, она известный детский писатель. Вот это у нее такая адская смесь. Она вообще крутая. И она автор-исполнитель собственных песен, и она, ну, совершенно ослепительно талантливый человек, там, хороший мой друг. И было так, что как-то я шел там по Петербургу, после врача. Что-то я там упал в Петербурге как-то. И пошел к врачу, и врач сказал, что вам кажется, что вы упали, у вас панические атаки. Я встретил как раз через 5 минут, сейчас же не говорю, а что у тебя? Я говорю, у меня панические атаки. Я говорю, у нас панические атаки. И вот с этого момента вот эти совместные акции, когда с одной стороны вот это вот светлые вот эти детские ослепительные стихи. А я выбираю самые мрачные песни, которые у меня есть. И мы пытаемся свернуть вообще голову слушателя вот, ну, в разные стороны, потому что она тянет вот туда там.
Это типа джема, да?
Типа джема. Да, да, типа вот такого джема. Ну, бывает весело очень. Но пока что не планируется. Почему? Потому что вот у Жени же ослепительный спектакль. Может, кстати, до Нижнего Новгорода, если вы доведете, его будет замечательно. Она же сделала рок, детский рок-мюзикл, который называется... Который называется «Прекрасная вампука». И у нее там 4 куклы, у нее, значит, куклы, вот музыканты настоящие. И эти музыканты овладели вот еще искусством управлять куклами. И вот у них сделаны кукла-барабанщик, кукла там гитарист и так далее. Они записали пластинку. Ну, она, знаете, вот я послушал, и это вот уровень бременских музыкантов. То, что давным-давно не делали для детей в нашей стране вообще. Мне удалось создать такую пластинку, в которой приняли участие все, просто практически все более-менее известные рок-музыканты. То есть там в этой сказке там братья Горшенёвы, там, ну, Король и Шут, там, этот Максим Леонидов, там, ну, я просто сейчас не помню, Юрий Гальцев, Юрий Гальцев, вот, и многие, Биллис Бэнд, вот этот Билли Новик, там, ну, многие-многие приняли участие, и там, ну, просто это шедеврально совершенно. Это можно в Петербурге пока что видеть, или привезти в Нижний Новгород и здесь посмотреть. Ну, с Женей только он уже там, как-то у него там есть директор, они специально договариваются. Все реально, совершенно ослепительно. Дети все пищат вообще. Я думаю,
какой вам настоящий?
Это на мой. Ну, это рассчитано на все, там возраста нет, потому что там...
Ну, вообще интересно, да.
Совершенно, да.
Я предлагаю просто как бы такой тур устроить, да?
Да,
Питер через Донецк.
Ну, спектакль действительно такой, это событие. Вот на сегодня, там, ну, там главное событие, что-то в культурной жизни Петербурга вот за этот год, вот этот спектакль. Подняла там, и мне очень приятно, она все время зовет туда там поучаствовать, я с благодарностью. Ну, мы любим друг друга, она хорошая. Так что вот так вот, Женьку пропиарил, все нормально. Очень редко, потому что, ну, там, прийти, там, что-то там, у нее есть такой кусочек, куда она зовет гостей, и там спеть детскую песню. Я с радостью, когда могу, там. А у нее там слова, я сейчас просто не помню. Ну, там ослепительная песня вообще просто. Чума-чумовика. Да-да.
Какие, немножко, конечно, да, есть такое. А какие вот для нижегородцев, которые приедут в северную столицу, вы порекомендуете спектакли и театры, в которые нужно обязательно сходить, посмотреть?
Обязательно нужно идти в БДТ,
пока там еще живы хоть какие-то классики, понимаете, пока там еще Басилашвили жив, там Шарко, там Фрейндлих, обязательно нужно идти в открытый театр, пока там Микитской играет, обязательно нужно идти в театр Акимова, вот эта тройка театров, которые, Комиссаржевский театр хороший.
Молодежный.
Молодежный театр, ну, сходите. А вот. И это, там, ну, бывает, знаете, антрепризы же как-то, когда привозят, хорошие бывают. Тогда идите в антрепризный театр, он на, где же он там играет? На Выборгском, это Выборгский ДК. Вот. Там. И у нас в Петербурге, я хочу сказать, что здесь замечательно, очень часто выступает клоун театр лицедеи. Если у вас плохое тут настроение, то спешите видеть. На год точно. То есть, только там всплакнулось и сразу хохот и все. Это те самые легендарные лицедеи, которые вот придут. То есть у нас-то жизнь идет, конечно. Это и хорошо, и плохо, вот, кстати. Вот. Потому что в Петербурге-то люди не ходят никуда, на самом деле. В Москве, в Петербурге, вот, люди говорят, большая проблема. Почему? Потому что, ну, 900 событий в день. И уж выбрать, ну, никак. Практически невозможно. И поэтому, ну, логика такая. Уж лучше я никуда не пойду вообще. Пусть вам будет хуже. Знаете. И поэтому хорошо, когда вот там маленький город, там одно событие в день. Понятно, что куда идти надо. Вот и все.
На самом деле, в последнее время уже не одно, а хотя бы пара-тройка событий интересно каждые выходные происходят.
Это очень важно.
То есть, вот, по-моему, вот, наверное, вот подтвердишь, Василиса, что когда 2 года назад ты тут жила, такого здесь в Нижнем не было, такой насыщенности, я бы сказал, что и театральная жизнь у нас жила, и литературная, и музыкальная.
Да, действительно. Действительно, я 2 года назад, собственно, это началось, когда я еще была здесь. Меня очень долго мучило то, что я жила в Нижнем, мне некуда было пойти, и у меня какой-то недостаток воздуха был. А где-то вот как раз 2 года назад, до моего отъезда еще, началось то, что такое новое состояние культурной жизни города, когда действительно стало не просто можно было куда-то пойти, а можно было выбрать. И мне-то как раз нравится выбор. И мне очень нравится в Питере то, что выбор есть. Потому что, да, 900 событий в день, но из этих 900 событий можно выбрать то, что для тебя именно сейчас интересно и важно. По-моему, это здорово. Поэтому то, что Нижний сейчас стремится к этому многообразию, это замечательно.
Просто прекрасно.
Нина, скажи что-нибудь. Какие ты обычно выбираешь события из 900? А, ну тогда расскажите про театр питерский, вот ваши ощущения. Сравните их с нашими местными.
Ну, для меня на самом деле в Нижнем театров тоже как бы очень мало, которые мне нравятся. И, наверное... Самый любимый мой театр – зоопарк. Что касается Питера, то в Питере очень много всего. И я не знаю, даже вот выделить что-то одно. У меня есть любимый театр. Я не могу его не назвать, раз уж зашла речь об этом. Мой любимый театр – это «Дерево». Когда-то петербургский, сейчас он как бы базируется, насколько я помню, в Дрездене. Но приезжает в Петербург с гастролями практически каждый год. Очень рекомендую это увидеть хотя бы раз. Хотя, что удивительно, публики они собирают мало. Мало, правда. Я была на премьере в апреле, они собрали меньше, ну, где-то половину зала. Билеты не такие дорогие. Правда. Я была удивлена, но, на мой взгляд, это вот что-то удивительное в области театра. Это то, что я сейчас под театром подразумеваю. Для меня. Хотя, на самом деле, очень много всего интересного происходит. И БДТ, и молодежный, и Ленсовет. Очень рекомендую в Ленсовета увидеть Фрейндлих, моноспектакль Фрейндлих.
А в июле работают еще эти театры или уже все?
В июле, к сожалению, нет.
Не работает, да?
Да, июль-август это уже все. Все театры разъезжаются на гастроли или уходят просто на каникулы. Поэтому в сентябре откроется новый сезон. Приезжайте. Питерские театры это что-то потрясающее.
Приедем.
Саша, приезжай.
Будем.
Вопросы.
Вопросы, конечно, еще есть. Вы думаете, что они заканчиваются, вопросы, а они, как из рода изобилия, опять выливаются в моем мониторе. Вопросы такие, потому что мы еще не обсудили на самом деле с вами литературу. Что вы вообще читаете?
Сегодня я читаю Лидию Жуковскую. Сегодня читаю Лидию Жуковскую «Воспоминания об Анне Ахматовой». Вот. И последнюю книгу, если художественно говорить, которую я прочитал, то там Леонид Андреев. Перечитывал я там дневники составные, что-то мне нужно было. А вот. И ну вот так вот. Я на самом деле очень боюсь читать новую литературу. Боюсь.
Современную
боюсь читать. Поэтому я как-то там сижу все. Если мне точно скажут, что там читать. Хотя, по большому счету, знаете, у меня есть такой внутренний мой личный маятник, там две страницы, непонятно, читаю, не читаю дальше.
То есть вы предпочитаете наших российских?
Да.
Классиков.
Да. Да. Ну, потому что мне это ближе, понятнее и яснее. Вот так вот. Конечно, это Булгаков, конечно, это Пастернак, конечно, это вот все перечисленные поэты, безусловно, это Федор Михайлович, царствие ему небесное, Николай Васильевич Гоголь.
Нет, я еще хочу тебя спросить, на самом деле, по литературе.
Ну, у меня случай тяжелый, поскольку...
Мне балет не нравится.
На самом деле, я не помню, что читаю. Дело в том, что мне, скажем так, по долгу учебных всяких своих музыковедческих дел приходится читать такой колоссальный объем литературы там, на русском, не русском языках, связанном с историей. Ну, вообще, от лингвистики до истории мировых цивилизаций. Так что мне просто на художественную часть литературы нет ни сил, ни времени, ни денег, вообще никакого желания уже. То есть основной у меня источник каких-то там информации о литературных новинках. Это вот интернет, пара-тройка сайтов, пробежать и дальше. То есть вот, ну, такая печальная ситуация, при том, что как бы, у меня вот образование такое, что не школьное, а вот гуманитарная гимназия, видимо, там вот это все, то, что можно было прочитать, там было прочитано. Но вот пока... Тяжелый случай с современной своей литературой. Так, помнится бытность там нашу молодыми, там Булгаков тоже, и там, вдоль и поперек. Ну, пока ничего не читаю. Газеты иногда.
Тогда у меня вопрос по стилистике, потому что у нас тема-то эфира, это Питер-Нижний, сравнение. Вот ты уже, естественно, уже здесь 138 раз говоришь, что ты там и там. И сейчас сравнить, вот книжные магазины в Питере. Действительно, в них больше и разнообразнее выбор, и как-то можно всех-всех-всех действительно найти, и по ценам тоже там все приемлемо. Действительно, это так. Или наши дирижабли «Дом книги» тоже не отстают.
Вот первое, что мне хочется сказать на эту тему, первая мысль. Буквально на этой неделе я гуляла по Питеру вновь прибывшего жителя северной столицы, то есть человек переехал в Питер из Москвы. Вот мы идем по городу, и он мне говорит о своих впечатлениях. Одно из самых сильных впечатлений. Василиса, а у вас правда магазины книжные круглосуточные? Говорю, да, правда, что? Это так классно.
Потрясающе вообще. Да, я знаю, что ночью буду в Питере обязательно.
Да. Я к этому уже привыкла, но на самом деле это действительно первое время меня это тоже поражало, потому что в Нижнем действительно сложно, когда я работала до 8-9 вечера, я выхожу с работы, все магазины закрыты. Когда я в Питере в 10 часов вечера понимаю, что мне срочно нужно такую-то книгу найти, купить, вообще достать, вот приспичило, я спокойно добираюсь до Невского, Дом книги, Буквоед, очень много, не обязательно на Невском, по всему городу. Всегда есть такая возможность. Спокойно там в 3 часа ночи заходишь, покупаешь книжку. В остальном выбор больше. Да, есть такой момент. Потому что больше магазинов, больше сетей, больше возможностей. Но, в общем, были у меня такие случаи, когда книги, которые я не могла поймать в Питере, я неожиданно совершенно обнаружила в Нижнем. Бывает. Хотя в Нижнем сейчас бывает достаточно редко.
Они такие кузечки, видел, к немцам все.
Да, да. Кстати говоря, Страна службы нижегородских авторов в Питере, если они там, особенно тех, кого я знаю, читаю, и Андрея Кузечкина я купила себе именно в Питере.
А, можно тогда? Можно, да, я задам вопрос Андрею Кузечкину? Вы не
пишете, да? Я хочу пишу.
Андрей Кузечкин, это просто легендарная личность, бывший ведущий. А, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями об его творчестве, потому что на самом деле в его родном городе ни в одном магазине я не видел. Правда, есть легенда, что он сам скупает эти книжки. Вот две появятся, допустим, в доме книги. Андрей Кузечкин бежит туда, схватит, купит их и потом дарит друзьям.
Это хорошая ситуация.
На самом деле не друзьям он дает, а девушкам на свидание и так далее. Это его метод знакомства. И 10 минут после персонажа он говорит, я тебе сейчас мою книжечку проверю, кстати, авторы и так далее. Не используете такой прием?
Я? Впрочем,
да.
Боже упаси. Нет, конечно. Это же сколько нужно девушек, знаете, чтобы 1000 дисков просто... Я просто не понимаю, да? А у них каждый свое имя, это все нужно запомнить, да? Ну, нет. Лучше даже не пытаться. Так что так. А история Хармса мне очень нравится. Что читаем? Хармса читаем. Что и всем желаем.
Ну, все-таки вернемся к Андрею Кузечкину. Вообще скажи, кого еще там нашла? Ну, кроме Захара Прилепина, наверняка.
Ну, собственно, искала в основном Прилепина, которого, в общем-то, без проблем можно найти и в Питере, и в Москве. Потом искала Кузечкина, потому что, находясь в Питере, я хотела купить его именно там, а не ехать за ним в Нижний. Тоже без проблем нашла. Искала еще Крюкову. Нашла не сразу, но нашла. Причем все книги, которые я, например, в Нижнем не смогла найти. Вот. Собственно, кого искала?
Ну, я хочу Андрея Кузечкина, знаю, он тоже качает эти эфиры. Андрюша, Свала, на самом деле, она не только в Нижнем. Не переживай, что твои книги покупают в Питере. И я знаю, что в Москве в отделе уцененных товаров 30% скидка. Там твои книжки, конечно, находят, Андрей. Так что все хорошо у нас. Мы продадим когда-нибудь 5000 первый тираж, и когда-нибудь издадут уже вторую книгу, когда тебе будет 60. Все будет хорошо. Пожелайте ему тоже какие-нибудь слова, скажите. Андрею Кузечкину.
Мы же... Дело в том, что все интервью, это и есть пожелание.
Андрею Кузечкину, да?
Все
два часа.
Да, всем. И Андрею тоже, что все хорошо, все. Париться не надо. Пишется, пишите. Не пишется, не пишите.
Василиса еще хочет сказать что-то Андрею Кузечкину.
Я хочу сказать не только Андрею Кузечкину, я хочу сказать всем знакомым и незнакомым петербуржцам, нижегородцам, я хочу сказать...
Лихославцам. Отдельно.
Это отдельная история, да. Лихославцам отдельно адресую эти слова. Я хочу сказать, что пишите и сдавайтесь, потому что своего читателя вы всегда найдете. Потому что читатель он всегда есть, на самом деле. Если ты что-то делаешь действительно всерьез, то и думаешь, что ты делаешь это для кого-то, ты всегда находишь этого кого-то, кто тебя будет читать. Возможно, это будет один, два, три человека. Возможно, это будет 100 человек. Это на самом деле не так важно. Важно, чтобы ты что-то делал. И, в общем, я горжусь тем, что в Нижнем, который для меня достаточно такой небезразличный город, есть люди, которые издаются, пишут, издаются, считаются писателями, которых я могу найти в Питере и сказать, вот, а я его знаю, а это мой земляк. Удачи!
На самом деле, настолько, видимо, в городе нашем мало писателей, когда был Всемирный день писателя, на НТВ пригласили меня и Андрея Кузечкина. Хотя я ни одной книги не издал, а он целый одно. Ну, видимо, нас Захар Прилепин, ну, как бы уже неинтересно, из года в год, там 10 лет его приглашают. Кого? Звонок мне, ну, есть писатель в городе? Я говорю, я.
Значит, иногда ты... По-немецки хотел сказать, да, есть, я.
Привези еще кого-то, я говорю, кого же мне привезти? И тут я вспоминаю, что Андрей Кузечкин. И вот мы с ним сходили, нас тогда попиарили в новостях, показывали 115 раз, какие звезды. А вот вопрос еще опять же у нас командира Хирова, наверное, он уже последний.
Про Пушкина?
Нет, про Владимира Сорокина. Он, ну, командир Хиров, он считает, что в Питере саркомания была и на многих это повлияло. Ну, хочу сказать, уж раз коснулись, надо, вот, на него повлияло.
Ну, это все мимо меня.
Мания, они, да? Всякие.
Конечно, потому что это как раз, к сожалению, для меня или для него, не знаю, это была такая книжка, которую со второй страницы я понял, что читать я не буду. Это мне все, ну, понимаете, все эти опыты мне настолько неинтересны. Мне нравится вот этот анекдот, все-таки я вам расскажу.
Наконец-то, Саша расскажет анекдот.
Он в тему, знаете, очень, когда вот к психиатру приходит человек и говорит: доктор, у меня все плохо, очень. И доктор говорит: ну, время такое, понятно, что тяжело. Говорит: давайте вот мы с вами там тесты, вопросы там. И вот 3 дня. Мы говорим: ну, да, сюда. И через 3 дня, говорит: ну, вы поймите, ну, сейчас тяжело, всем тяжело. Вот я, когда мне плохо, прихожу домой, открываю там томик Зощенко. Смеюсь и расслабляюсь. Доктор, ну я сам Зощенко. Ну, этих опытов, ну, мне это не интересно. Интересно, когда что-то настоящее происходит. А вот эти... Я к тому же такой, знаете, я понял, что я консерватор, потому что меня очень ломает сильно вот этот мат и вот этот такой, ну, такой бендюжный тон, который я не переношу вообще. Поэтому я, к сожалению, ну, не почитатель. И поэтому все, что касается не вот этой сорокомании, это все мимо меня.
Что эстет? Ты эстет.
Челябинск.
Давайте скажем, что питерские интеллигенты, да, интеллигенция против сорокомании.
Я не знаю, кто такие питерские интеллигенты даже. Вы 2 часа проговоришься, я вообще не в курсе. Дело в том, что... Давайте заново. У нас есть маленький проект. Мы собираемся этим проектом. Играем вот, ну, то, что получается играть. И мы, ну, занимаемся сотворчеством с теми поэтами, с которыми получается это делать. И мы, ну, особо, вот я не могу сказать, что мы там что-то открыватели, чего-то закрыватели, или какие-то революционеры, и боже упаси. Но на самом деле, по сегодняшним временам, я понимаю, что мы революционеры, потому что мы те, кто делает музыку. А это вот по сегодняшним временам очень немало. Поэтому делайте музыку, пожалуйста, пишите стихи, книги. Делайте этот мир добрее, черт возьми. Спасибо.
Наверное, уже осталось у нас несколько минут, и мы будем завершать наш практически уже юбилейный 25-й эфир. Это какая свадьба? Как это называется, когда 25-й?
Серебряная.
Серебряная свадьба у нас сегодня состоялась. Естественно,
Серебряный век
и Александр Ветров, да. Как все совпало удачно, да?
Клево.
Как мы подгадали. Серебряная свадьба, отлично. И завтра, дорогие друзья, обязательно приходите в 15:00 в Бирманию, которая находится на Пескунова. Пескунова 22. Это находится в здании, где еще зубы лечат, клиника Садко. Наверху зубы лечат, а внизу...
Убивают.
Главное, не сказали, как бы.
Что происходит?
Все нормально, Саша, сюрпризов много.
У меня карта в Петербурге. Я вот в Петербурге отметил все клиники зубные. И за 2 километра обхожу.
Это самая лучшая зубная клиника в городе. Там, знаете, такой сервис, там бахилы автомат одевает на ноги. У вас есть такие?
Нет.
Закатывает сразу.
В общем, Саша завтра будет экскурсия туда.
Там
встречаемся у зубного. Медсестры только модели берут.
Только модели.
Настоящие модели берут. Есть как бы какие-то качества у девушки, я обязательно возьму к медсестру. Если этих нет качеств, ей показывают на дверь.
Что?
Но мы будем не в этом заведении, мы будем внизу, в подвале. Мы будем чуть ниже находиться этой зубной клиники, у нас все будет хорошо, комфортный зал, отличное пиво, которое там, собственно, они сами и производят. Кстати, это будет у нас выходной день, поэтому там скидка на пиво, господа, оно будет стоить на 15% дешевле, чем обычно. Так что приходите обязательно, будет пиво, будет серебряный век.
Тихие медленные песни.
Да.
Тихие медленные песни, приходите. А будем очень рады.
Танцевать можно будет людям на ваших концертах?
Кому танцуете, конечно. У нас все это совершенно... Можно все. Можно все.
Ну, в завершение, я считаю, хочу, чтобы каждый что-то сказал, да, наверное, с Василисой.
С меня?
Впечатление об эфире и, собственно, какие-то слова насчет завтрашнего дня.
Ну, собственно, еще раз хочу напомнить, что то, что будет, то, что было сегодня, то, что будет завтра и то, что будет послезавтра, это все происходит в рамках нашего проекта «Питер Нижний», проекта, который хочет подарить нижегородцам все лучшее петербургское и Питеру все лучшее нижегородское. Очень бы хотелось, чтобы это получилось. Завтра действительно будет очень хорошо, будет атмосфера настоящего питерского квартирника в Нижнем. Это редкость, это стоит услышать, это стоит увидеть, в этом стоит поучаствовать. И действительно, приходите, и очень, нам очень важно ваше мнение, ваш отзыв, поэтому было бы здорово, если бы вы при этом еще как-то отреагировали там, в онлайне, в офлайне, как угодно, рассказали свои впечатления, свои ощущения. Спасибо.
Я знаю, да, что у нас завтра будет еще помимо Александра живая скрипка, да?
Да. Слишком теплая обстановка в городе. Просто на самом деле хочется так сказать, что очень понравился город, даже несмотря на то, что очень мало были на улице сегодня. Очень понравилось одно месте, там, где вот Горький смотрит на стрелку, как раз на набережной. Там вот, если встать на верхний уровень, так, на парапетик, да, вот, ну, как на бордюрчик, да, на холме на самом высоком, если вот самое раннее утро и солнце восходит, то тень, она скачет на зеленом холме. То есть, все-таки, если в Питере тени на стенах, вот этих домов колодцев, да, там и так далее, то здесь тень именно на зеленых холмах, то есть это такая, ну, кельтская традиция в Нижнем Новгороде. То есть вот что-то такое мистическое, мне сегодня в 7 утра вот так малость прошибло. То есть, ребята, у вас очень хороший город, там, красивейший просто, изумительные холмы, вот эти горочки, домики двухэтажные, знаешь, Саше очень понравились. Там жалко, гусей и лебедей нету, ну просто и сказка, а не город, да, молодцы, что вы молодцы, что здесь живете и пытаетесь как-то развиваться. И очень большой вам всем привет из Череповца, а вот Саша, наверное, привет из Питера сейчас передаст. А от питерских, как бы, вот, давай.
Можно все-таки еще последнее слово? Господа, то есть все 24 эфира на протяжении всего сезона с октября месяца приходили люди из Нижнего Новгорода, ну или из области. И впервые вот в конце сезона эпопея, можно сказать, кульминация нашего литературного, да, выход действительно именно на новый уровень, другие масштабы и категории уже радио Лефкудзио, когда в него ворвался просто и потряс нас сегодня 2 часа Александр Ветров, и ему завершающее слово.
Спасибо большое, я правда тронут. Меня так легко смутить вообще. Я хочу сказать, что, ну, самое важное, где бы вы ни были, там, в Нижнем, в Питере, в Москве, в любом городе, ходите на концерты, потому что, на самом деле, музыканты без вас не имеют никакого смысла вообще. Поэтому вы такая же важная часть концерта, как и то, что происходит на сцене. Спасибо, ждемся.
До завтра.
Да, до завтра в 15:00. А радио Литкульт, я не знаю, когда будет следующая передача, друзья. Но она, возможно, будет. Следите за анонсами. До скорых встреч, до свидания.
Все, вы молодцы.
Саша.
Не выносят лампу, но через 5 минут на тоненькой ножке лампа снова тут. Как луна из тумана, так легка и бела, и маленькая обезьяна спускается с потолка. Серая обезьянка, мордочка с кулачок, на спине шарманка, на голове колпачок, садится и медленно крутит ручку, с старой скрипучей шарманки своей. И непонятная песня баюкает спящих детей. Без холода, снега и льда, зимой расцветают цветы, весной цветы облетают, и дети легко умирают. Печаги летят туда, где вечно цветут кресты, на холмиках детских могилок детей, убежавших в рай. Упой мне еще, обезьянка, шарманка, играй, играй. Упой мне еще, обезьянка, шарманка, играй, играй.